Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 38 минут, четверг, 3 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Ты вчера
всем
принимала участие в Дне ВДВ?
Ну, невольно.
Так или иначе.
Невольно. Нет.
Меня
да.
вчера обогнал очень красивый. Я вчера в какой-то момент ехал не на мотоцикле. Меня обогнал очень красивый на голде. Чувак без шлема, без ничего, только в тельняшке, значит, и все.
Берет снесло ветром?
Не знаю, берета вообще не было, значит, никакого. И он летел на этой голде, и я думал, дайте бог здоровья, думал, но это самое, как, ну, это вот до какой-то степени безрассудно, кажется это безрассудным. Хотя они вроде не падают, они едут себе, едут, они такие толстые. Ладно, хорошо, товарищи, значит, дайте-ка мне проголосовать. Я использую три телефона для голосования. Смотрите, поехали. Вы участвовали вчера в празднике, и вам понравилось. Вы не участвовали в празднике, но вам понравилось. Вы не участвовали в празднике, и вам не понравилось. 134-21-35. Вы участвовали вчера в празднике ВДВ. 134-21-35. Участвовали в празднике ВДВ. И вам понравилось. 134-21-36. Не участвовали, но очень понравилось. Ну, то, что вы видели. Вы видели, что люди празднуют, и вам очень понравилось. 134-21-36. Не участвовали, и вам дико не понравилось. 134-21-35. Вам не нравится этот праздник. Нет. Не нравится. Ну, не нравится вот то, что происходит на улицах. Не нравится. 134-21-37. Если не нравится, то 134-21-37. А по-разному нравится. У нас это первый. Нравится, и вы участвовали, 134-21-35. Не участвовали, но все равно нравится, 134-21-36. Чувство симпатии, какой-то сопричастности какой-то и так далее. Ну, я за городом был, у нас не так. Вот. Ну, и на улице, на дороге, на самой, на Новой Риге. Вот я видел парня на голде в тельняшке. И какую-то еще видел. Дело в том, что Новая Рига, она, в общем, немножко другая. Ты знаешь, что я тут ездил по Ярославке до Плещеева озера?
Так.
Я увидел, ну, ты не поверишь, то есть там это совершенно это другой мир, это другая жизнь, это полностью другие
что
люди.
Что же вы там увидели?
Я не знаю, как тяжело Путину, потому что он должен учитывать мнение, наверное, может быть.
И Ярославки тоже.
Ярославки, и Новой Риги, и Рублевки. Я бы, например, растерялся. Я бы сказал, давайте я буду президентом только Новой Риги, например, и Рублевки. Хотя это уже тоже так, под сомнением, понимаешь? Смотри, я езжу по Новой Риге, я вижу машины, ну, в основном, да, Hyundai, General Motors, вот эти бывшие Deo. А дальше немцев, очень много немцев, очень много BMW, очень много Audi, вот, ну, вот на Новой Риге, да?
Да.
А очень много тоже Toyota, крузаков, всяких 200, Prado тоже. Вот, и ты выезжаешь на Ярославку. Это полностью другая страна, полностью другие жители. Ты типично постоянно обгоняешь четверочки.
Это что такое четверочек?
Ну, эти вазы старые.
Лада?
Лада, четверка, 2104. Ты типично постоянно обгоняешь ВАЗ-2107. Ну, ВАЗ-2107 будет даже с армянскими номерами какие-то АМ. То есть вот ну, там просто как бы во всем сквозит безысходная бедность на Ярославке, пойми. Безысходная бедность. И там человек на Форде Эскорт, это как бы король дороги. Человек, он едет на Форде, Форд Эскорт, и он, в общем, король на Ярославке. Понимаешь? Как,
да.
В то время как на Новой Риге он бы смотрелся, ну, как скромняга, простецкий чувачок какой-то, понимаешь? Совершенно разные страны, понимаешь? Поэтому я не знаю, как праздновала Ярославка. Может быть, Ярославка праздновала день ВДВ как-то совсем бурно, буйно и красиво. Я думаю, что мне пора останавливать голосование. Все равно уже не прибавится. У меня 300 голосов, и я останавливаю его. Настенька, записывай. Вы праздновали вчера день ВДВ? Праздновали. 7%. И вам понравилось. Праздновали, и вам понравилось. 7%. Не праздновали, но вам понравилось. Не праздновали, но вам понравилось. Какой-то подъем духа, какая-то вибрация, к которой хочется присоединиться как-то в танце, не знаю, в пляске, в какой-то выпивке, в рюмочке. 34%. И, наконец, вы не праздновали, и вам не понравилось. 59%. Не понравилось, 59%. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ну-ка. Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Здрасте.
Ну, смотрите, не праздновал, да, потому что служил там, но понравилось, и за исключением случая с журналистом, да?
Да, обычно. Скажите.
Вот за исключением этого случая, в остальном все очень хорошо. Я вчера ехал, кстати, в область, вот проезжал в Снегири, поселок от Коломки, да. Там вечный огонь, вот есть памятники, вот там уже с утра гуляли вот ВДВшники с детьми, там вот в тельняшках. То есть, в принципе, если это вот да, как культурно, кстати, это хорошо.
Кстати,
понимаете?
Говорят, в этот раз говорят, что с семьями пришли даже в парк Горького. И корреспондент описывает одного из ВДВшников, который пришел с коляской с детской. То есть он явно не планировал буйствовать.
То есть есть хорошие примеры, и действительно этому можно радоваться. Есть, конечно же, отмороженные вот товарищи, которые вот мы видели вчера случай,
да?
Причем, я читал потом в новостях, да, он даже не служил в ВДВ, как выяснилось. Вот. И, собственно говоря, вот это, конечно, безобразие. Когда начинают дебоширить, это не нужно.
Да.
Но в культурном виде это хорошо.
Да, спасибо. Так, Ярославка на меня ополчилась. Загородный дом на Ярославке, Акура МДХ. Вазы вижу редко у таджиков, говорит Александр. Так, вот человек, который подводит итоги дня ВДВ. Пошукал, еще один ВДВ завалялся, затащил его в ближайшую ванну. Пусть просыпается скотина, говорит Андреем звать. Это Nerve Evasion, он помогает десантникам, которые потеряли на некоторое время самообладание и решили подприлечь. Он их затаскивает в квартиру, и они у него спят. Ну, это прекрасно, это прекрасно. Так, журналиста бил не десантник. Это верно. Да, это верно. Это был самозванец, это был не десантник Александр Суровов, но это было в рамках дня ВДВ. Вы 90-е вспоминаете, говорит Алексей Врач. Ярославское шоссе до Сергиева Посада полно лексусами. Я вспоминаю не 90-е, а несколько выходных назад, в июле, я ездил на Плещеево озеро, и бедность Ярославского шоссе резанула глаза. Резануло глаза. Может быть, у вас там и есть какая-то Акура, может быть, даже где-то есть и Хонда какая-то. Я не исключаю, что, может быть, найдется Лексус и так далее. Ребят, просто говорю, общее впечатление. Бедность Ярославского шоссе резанула глаза. Понимаете? И я обгонял постоянно вазы. Постоянно обгонял вазы. Четверочки, семерочки с армянскими номерами, с русскими номерами, с какими хочешь. Столько «Жигулей», как я видел на Ярославке, за то время, как я шел от МКАДа до Переславля-Залесского, столько «Жигулей» я не видел за предыдущие 5 лет вообще в жизни. Понятно, да? Это говорит о скромности этих людей. Не надо, пожалуйста, этого стесняться. Ваша скромность не стыдная. Ваша скромность прекрасная. Это хорошо, что вы скромны. Я как раз... Я еду со Щелкова по Ярославке на «Опеле», как бог, говорит Сергей. И я вам аплодирую, Сергей. Как раз скромность, она ведь, она прекрасна. На Ярославке, на «Форд Эскорт» и на четверках, семерках это обслуга. На Рублевке не так? Не знаю. Давайте остановим этот разговор. Ленинградка, неделя назад, ад и Мордор. Вам надо поехать к Балашихе. Вот там и велосипед роскошь. Ну хорошо, давайте поговорим. А как Симферопольское шоссе и Варшавка? Да все беднота, что вы мне рассказываете? Киевка беднотой еще не режет, бедностью еще не режет глаз, Киевка. Я бы сказал так, а Киевка не режет глаз, Ленинградка мало режет глаз, все остальные шоссе режут глаз, просто бросается в глаза шокирующая, невероятная бедность. Понятно, да? Ну, бедность. Видно, что этим машинам по 5 лет, видно это. Угу. Они не блестят, они не с иголочки, понятно, да? Видна бедность.
Да вообще ужас, Сергей.
Бедность.
Что там говорить?
Я не говорю, что это плохо. Вот и все. Ладно, поехали дальше. Хватит, все, ну все. Слушайте, давайте, Рублевка режет глаз? Да, омерзительно. Омерзительно. Рублевка и Сочи.
Богатство.
Два места на планете Земля, где я не могу находиться от чувства ненависти. Ненависть не к определенной социальной группе, а то на меня подадут сейчас по 280 какой там статье. У меня нет ненависти к определенной социальной группе. У меня каждому отдельно ненависть. Но она безадресная, не личная. Она просто вот так он и едет, а я думаю, будь ты проклят. А потом следующий, я говорю, будь ты проклят. Вот так, понимаешь?
Ужас.
Ну, а?
Какой?
В смысле? Ну, я ласково, совершенно не напрягаюсь.
На Ярославке вы что думаете?
На Ярославке я думаю, братья, боже, бедненькие, господи. Как же вы шкандыбаете, как вас земляне? Боже, вот это же оно сунется, эта консервная банка.
Будь ты проклят.
Фу, господи.
А ты проклят, будь. На хорошей машине.
Это был пробег боевой классики, говорит Elemental. Мизантропия, переходящая в социопатию, говорит ВР. Да, верно. И социопатия, переходящая в мизантропию. Конкретно. Это вы Дмитровки не видели. Серега из Надыма, отпуск через 2 дня. Ребят, давайте говорите СБ. Эй, никто не хочет, все хотят говорить. Вы гордитесь своим благополучием? Нет. Я не горжусь благополучием. А где это я горжусь благополучием? Я ехал сегодня на автобусе на работу, на каравелле, которому будет 2 сентября 6 лет. 6 лет. У меня трудовая каравелла, на ручке, на механике, 102 силы. Чего это я горжусь? Каким благополучием? Я нормальный средний крестьянин, как положено. Ладно. А, слушай, почему все говорят об этом? Почему всех зацепило? 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, поздравляю с праздниками, вы знаете, все
да.
Было, конечно, пристойно, мне понравилось.
С какими праздниками вы поздравляете? С какими?
Да, но мне нужно отметить...
А с какими праздниками?
Вот там, наверное, Илья пророк. Что-нибудь такое.
Алло.
С праздниками с какими?
Нет, очень хорошо все было, мне понравилось. Но знаете, что хорошо? Товарищ Сталин праздник назначил в день Ильи Пророка. Он покровитель именно тех сил, которые борются со змеем.
Борются со змеем.
Илья Пророк, покровитель ВДВ.
Сил с ВДВ, который борется со змеем. А змей, согласно академику Рыбакову, должен быть, Олег, читали, но запамятовали. Академик Рыбаков, который занимался сказками и их расшифровкой, он говорит, что у славян, населявших нынешнюю Украину, потому что у славян, населявших нынешнюю Россию, тогда еще не было здесь. Славяне, населявшие нынешнюю Россию, пришли с Дуная. Они были на Дунае. А те славяне, которые уже начали расселяться, там, сказать, там вот эти все, они оценивали... А нет, наверное, это из того же нашествия. Они оценивали как змея кочевников. Поэтому, когда русский богатырь там, значит, делит землю, обманывая змея, помнишь такую сказку? Такая сказка, он говорит, давай, змей, разделим землю. Тебе эта часть, а мне та. И он запрягает змея в плуг, и ведет его в море, и там змей утоп по дуре. Ну, он дурак просто, он не знает, что развернуться надо. Понимаешь? Вот. А русский богатырь умный, как всегда. Ну, мы же всегда всех умнее, понятно? Хотя тот, наверное, был протоукраинец какой-то, ну, неважно. Ну, в смысле, все это было на Украине. Значит, слушай, а и змей символизирует кочевников, которые шли через степи Украины непрерывно в Европу. Один народ за другим шли.
Да.
Все это переселение народов. 5-6 век, на самом деле 6-7. 6-7 век. Конец 6-го, начало 7 века. Понимаешь? И их воспринимали как змеев в сказке. Угу. Поэтому десантники борются с кочевниками до известной степени. Понимаешь?
Ну, до известной.
До известной степени. Очень интересно. Очень интересно. В символике именно. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот можно немножко ветхозаветное предложение такое касательно вчерашнего инцидента?
Инцидента. Можно? Там нет такой «н» уже, которая лишняя.
Такого слова нет.
Инцидент. Есть инцидент. Инцидент.
Да, предложение. Да, инцидент. Вот, ветхозаветное. Око за око. Вы знаете, вот очень неприятно, когда вот, ну, один человек другого бьет, не готового к этому. Но он даже
это
сбоку
правда.
Стоял.
Это
вот
правда.
Я предлагаю этого товарища, который ударил, так зафиксировать. Вот, а этот, чтобы бедный журналист, он тоже физически,
нет,
я смотрю...
Нет, все журналисты Первого канала должны съездить в ухо этого чувака.
Ну, бог с ним, пусть один этот подойдет, он тот, чтобы был не готов, как бы, и не мог как-то отбить и защищаться.
Да.
И ему, как говорят в этих...
Тогда во сне.
По щам.
Тогда во сне.
Да,
этому прочитать сказку какую-нибудь про Иван-Царевича. Он уснет, и во сне его шварк в ухо. Так ведь? Еще тут Первый канал. Да, это был НТВ. Это был НТВ, спокойно, все хорошо. Он был с НТВ. Никто не спорит. Все, не надо спорить со мной. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Юрий Николаевич. Чтобы таких инцидентов не было, десантникам надо давать не парк Горького, а Садовое кольцо на 2 часа, чтобы построились в каре и прошлись строем этот круг.
Да. И все. Напевая под нашими спортивными знаменами. Под нашими спортивными знаменами.
Нет,
Дари.
Идет солдат по городу.
Правильно я начал?
Не знаю.
Да, точно, спасибо. Смотри. И все, и потом расходятся. Угу. Не должно быть шоссе, выводящее их куда-то в леса. Сразу, чтобы в леса. Они, чтобы они рассредотачивались там. Да нет. Еще знаю, что восхищает, меня восхищает, что, оказывается, в десанте действительно служили практически все, как выясняется.
Очень много.
То есть я бы даже сказал так. В десанте служило большинство людей, как выясняется,
мужского
понимаешь?
Пола.
А?
Мужского пола.
Мужского пола. Большинство людей мужского пола служили в десанте. Вот это потрясает тебя, когда ты, наконец, воочию видишь, как их много. Ты понимаешь, что ты маленькая пылинка,
что ты не один,
которая затерлась там где-то, так сказать, там и так далее. Понимаешь? Наоборот, что я один. Я остался один. Это ощущение абсолютного тотального одиночества. Что я один не десантник, пойми ты. Единственный, пожалуй, что в городе.
Сергей.
Я.
Как говорится, в наших магазинах форма продается любая, как сказал Владимир Владимирович Путин.
Да.
Мы с вами можем пойти и купить себе по тельняшечке.
И уже дальше ходить десантниками.
И даже по голубому берету, мне кажется.
Царь со змеем делили землю. Потом, чтобы обмануть змея, солдат с царем предложили ему поделить море. И утопили змея. Это есть такая версия «Царь-солдат», есть версия более древняя, когда богатырь. 7373948, но змей — это кочевник. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня Павел зовут. А я вчера видел такую прикольную вещь.
Давайте.
Значит, это было под Волоколамском, по Новой Риге. В сторону шла машина, фура, везущая автомобили.
Да.
И там всего было 6 автомобилей новых. Причем ваши любимые 3 BMW и снизу 3 Мерседеса.
Ага.
Какой-то автосалон. И на каждой машине, и у него на фуре десантский флаг был примотан.
Ну,
вот 6
прекрасно.
Флагов на каждой новой машине.
Ну, это очень
и еще на твоей был сзади примотан.
Это очень правильно. Спасибо мне. Очень спасибо огромное. Спасибо. Это очень красивая картинка. 7373948. Вчерашний праздник. Обсуждаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вчерашние праздники. Вот у нас в доме, кстати, ну там ребята есть, вот мои ровесники там под 40 лет. Оказался один десантник, хороший совершенно парень, занимается компьютерами, Вот, ну вот вчера вечером там, ну, немножко они посидели, ну, очень приятный человек, и, знаете,
да.
Гордый.
Да, 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 оказалось, что он десантник.
Да, случайно.
Вот. 7373948. Символично, что пьяные неадекваты бегают по Москве. Думаю, что этот пьяница честнее все, чем все российские журналисты, пишет нам украинский наш слушатель.
Ой, вы были на его страничке.
Кто?
До этого пьяницы. Вот
ну, нет, 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 секундочку. Я говорю про украинского слушателя, который нам пишет. Стресс Украина. Стресс Украина. Символично, что пьяные неадекваты, значит, все. То есть пьяница, вот этот пьяница, который дал в ухо НТВшнику, это и есть самый адекватный человек в Москве, считает наш украинский слушатель. Секундочку, 7.33, мы продолжаем. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы знаете, не знаю, как вы, может быть, кого-то я обижу, но более такого...
Сильно не обижать.
Плохо, плохо. Народ такого праздника нету нигде в мире. Это вообще ужасная вещь.
А что вам не понравилось?
Да вообще, это, знаете, это удар из-под тишка, хамство, пьянь. Ну что, вам это нравится, да?
Я была вчера в парке Горького с детьми.
Нет, секундочку,
не видела ни одного пьяного.
Один момент. Анастасия Аношко, мать троих детей, взяла их вчера всех троих. Кстати говоря, у тебя Тимофей так вырос, я смотрел на фотки.
Да?
Мать только что родила, он уже такой парень.
Ну да, ему 3 года скоро будет.
Ему 3 года? Так он такой крупный у тебя,
здоровый. Он сам одевается, ходит
здоровенный
и все чувак. Такое, и разговаривает.
Он здоровенный у тебя.
Ну так, да, крупный.
Да, пока. Слушайте, значит, Настя вчера с 3 своими детьми, она мать 3 детей, была в парке Горького. Ввиду полной безопасности предприятия, не видела ни одного пьяного. Это внимание, мы сейчас рассказываем вам не пропаганду никакую, да, а вот перед вами сидит Настя, которая, она, Настя, там была с 3 детьми. Младшему 3 года, старшей сколько? 10.
Да.
Старшей 10, девочка.
Ну, я рассказала, мы вышли на улицу, и на самом деле я на какой-то момент забыла, что за день. Мы просто на велосипедах должны были по обыкновению скатиться туда, покататься в Нескучный, в парк Горького. Уже когда мы ехали по Косыгиной и встретили пару машин с флагами, я опомнилась, остановилась, быстрее. Рассказала детям про этот праздник.
И они решили идти.
И предупредила. Я говорю, ну ладно, все равно пойдем. Не было. В парке были прекрасные, в основном это были молодые отцы, которые да. иногда рядят детей, конечно, уже в тельняшке и так далее, да. в соответствии с современной да. модой. Но никакого бесчинства, пьянства, криков, не было вообще ничего. Все было как обычно.
Ну вот послушайте меня, при всем огромном уважении к истероидам и истерикам, я верю Насте. Я верю Насте, которая была там, дети катались на самокатах, полно было молодых отцов в тельняшках с детьми. И никакого бесчинства, ребят. Ну, на какие-то вещи вы надеетесь, а их вот не было, понимаете? Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа. Все деньги нарожал.
Девять часов 5 минут, четверг, 3 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настя, я должен высказаться по поводу этого вот чудесного колобка. Он колобан, по некоторым данным, но он колобок Ярославка, да? Расскажи, пожалуйста.
Ярославкин.
Настя изучила этого персонажа.
Да, значит,
он
у меня...
Он колобок Ярославкин. Открой, вот пожалуйста, он. Его ВКонтакте. Скажи, пожалуйста, какова концептуальная...
Статус такой. Сфотографирован он на фоне Министерства обороны. Статус у него: Христос воскресе, братья и сестры, люблю вас, спасибо вас, Господи. 10 восклицательных знаков.
10.
Записи Колобка, они...
А почему не 12? Там... Число апостолов можно
назвать. Ну, это я так навскидку, я не считала.
А может быть и 12, да? Хорошо.
Записи
Христос
Колобка...
воскресе, сообщает нам Колобок.
Своих мыслей у него нет, поэтому он делает репосты.
Да.
Вот, но по ним тоже можно характеризовать человека.
Ну что же,
Колобок Ярославский, 28 июля. Движение 40-40 делает репост.
Что там?
Ну, там у них с великим торжеством и победой православия на нашей бескрайней родине России. 28
победила
июля, день крещения Руси.
Ну, видишь, как удачно все.
А, еще 40-40 он репостит, потом... Он какие-то стихи
да.
репостит.
Ну почему же? Ну, почему?
Стихи интересные.
Ну поцелуй меня.
Нет, целуй меня.
Хоть до крови, хоть до боли, не в ладу с холодной волей кипяток сердечных струй, опрокинутая кружка среди веселых не для нас. Понимая, моя подружка, на земле живут лишь раз, и все, больше нет.
Есть его фотографии, где он с Фингалом.
Он превосходно тонко чувствует поэзию.
Вот, он репостит сообщество «Политика». Сегодня день памяти Магомеда Нурбагандова. Нурбагандова. Да. Хочу, давай чтобы дальше. Мы все вспомнили, так мы не знаем. Движение
мы
за
знаем,
храм.
Мы знаем, мы... это знаем, это хороший человек. Давай, ну все дальше.
Движение за храм на Лодочной. Он репостит.
Чтобы был храм на Лодочной.
И даже музыку.
Сегодня нет, музыку, вероятно, храма на Лодочной. И нужно непременно, да, чтобы он там сделался. Ну и правильно, очень правильно. Побольше храмов.
Вот еще «Русские онлайн», да, есть такое сообщество.
И родился Александр Невский, который прекрасный и так далее, и так далее. А враги на него клевещут, как вы знаете, что Александр Невский перед смертью принял католичество.
А вот группа, в которую он входит.
Мы склонны этому не доверять.
Оф, вступай в группу, да, бейся против всех.
Ну, понятно. Значит, это человек, которого можно назвать патриотом.
Да,
а мы также можем назвать, ввиду того, что у него вообще нет постов, мы можем назвать его скорее малоинтеллектуальным патриотом, не способным к речевой устной.
Либо он интроверт, очень сильный, который...
Может быть, он интроверт, но интроверты как раз очень пишут. Среди интровертов очень много поэтов.
Под замок.
Среди интровертов очень много людей, которые пишут белый стих и так далее, понимаешь? Нет, скорее всего, что он не интроверт, скорее всего, что он интеллектуальный ублюдок.
Ну,
он недостаточно обеспечен интеллектуально, я имею в виду.
Но это было бы ничего, если бы он других людей не повреждал физически.
Значит, давай просто опишем эту страту. Это страта. Вот этот вот человек, напавший на корреспондента НТВ. Кто этот человек? Он патриот. Он патриот, интеллектуально не хорошо обеспечен, плохо интеллектуально обеспеченный. То есть, вероятно, не, как это сказать, он нутром чует, где правда, нутром чует, что правда вот здесь она. А вербально как-то проговорить это, ну, мы же не по этой части, да?
Ну
вот
да, главное, что...
Ты же знаешь, что эта страта... В общем, всегда существовала в России. Она всегда существовала. Она существовала в 60-е годы прошлого века.
А кем она была в 60-е годы прошлого века? Это кто были? Кто это были?
А вот я
никто?
Тебе скажу.
И
нет,
не комсомольцы?
Ну, нет, ну зачем?
И хулиганы? Кто это был? Вот кто это мог быть? Вот такой мужичок?
Мужичок,
который любит сильным кулаком разобью стекло.
Россия,
вот в таком
Россия всегда стояла между двумя течениями, и интеллигентская Россия. Условно говоря, на 80-90% интеллигентская Россия принадлежала к западничеству, ну, вообще интеллектуальный класс в России, на 90%, на 80% западнический. Западнический, потому что он точно осознает, ввиду своей интеллектуальной деятельности, что все до единого изобретения получает Россия с Запада, все способы быть, ну, так сказать, там, общежития, какого-то быта, все это мы получаем с Запада,
да,
понятно, да?
Да.
Всегда. И, ну, что сказать, немножко опаздывая постоянно, немножечко или на десятилетие опаздывая, мы устремляемся за Западом, стремясь быть на них похожими. Это характеризует 80%, а может быть 90% интеллектуального класса России. Людей с интеллектом. Люди, да, в этом же классе, интеллектуальном классе, есть 10, 15, 20% в разные эпохи по-разному, которые воспевают вот этого вот Колобка Ярославкина.
Да.
Они его воспевают как символ русскости. Понимаешь?
Но там они не позволяют себе.
Это как новый век, как новое время и современник. Понимаешь, вот в 60-е. Еще раз, что ты спросила про 60-е. Это журнал «Современник».
Не знаю, мне бы кажется...
Почвенничество,
кажется,
что... почвенничество, воспевание сугубого мужика.
Там он
мужика,
все равно, он такой там справедливый и хороший, он что хороший. Он никогда не, пом... не
он
посмеет вещь... ударить в морду
он шукшинской,
прохожему.
Он шукшинской
просто так, вещь, понимаете?
Конечно.
А тут диссонанс. Тут,
я тебе объясню. Как только ты обнаружишь...
Да. Тут удар в лицо...
Ты не понимаешь, что не выдуманный персонаж из народа, да. Да. из народа,
да.
Он вот такой Фома Егорочка такой вот, понимаешь, сокровенный человек. Он хорошее беззлобное существо. Его придумывает интеллигенция.
Да, а на
потом
самом деле оно
интеллигенция
злобное.
Сама идет к этому Фоме Егорычу и получает в ухо от Шарикова, который придуман Булгаковым, понятно?
Который злобный.
То есть идут к Фоме Егорычу, говорят, Фома Егорыч, ну как вот дизель-то на Шане, дизель, вот дизель, Фома Егорыч. А он тебя хвать в ухо, говорит, как, я полиграф Полиграфович. Понимаешь? В этом главная проблема русского человека. В этом главная проблема русского думающего человека. Русский думающий человек все время ищет кондового, простого, необразованного человека, мужика, от которого пойдет есть истина. Правда, истина. Я знаю одного интеллигентного человека, с которым мне доводится иногда беседовать, который говорит мне на полном серьезе, что правда, истина и возрождение России, идейная, духовная Россия, она пойдет из Сибири. Один у меня говорит такое. Прямо вот, говорит, вижу за Уралом. За Уралом. Вот там родится новый кристалл вот этой
духовности. Мы как раз вчера с детьми карту рассматривали. Да. Я показывала, сколько городов за Уралом.
Абсолютно верно.
На нашей
России. Я думаю, что подобный человек может быть всюду в России, может быть, в 200 километрах от Москвы даже, и пожалуйста. Такой человек может находиться. Понимаешь? Мне не надо обязательно в Сибири. Я считаю, что и здесь может быть, и так далее. Я время от времени пускаюсь в путешествие,
да
чтобы...
Да вот он под ногами валяется.
Я путешествие пускаюсь, чтобы его найти. Слышу отборные маты хамства и возвращаюсь назад в Москву, не найдя. И вновь упиваюсь... Платоновым, с его Фомой Егорычем. Понятно, да? Ну, не только Фома Егорыч. Там есть и всевозможные другие, там Платон и Каратаевы у разных авторов. Понимаешь, о чем я говорю? Uh-huh. Значит, вот этот выдуманный русский человек, кондовый такой вот, который нюхает свою портянку, он, этот человек, вживую оказывается мракобесным идиотом. Понимаешь? Когда к нему приходишь... Научи меня, брат, научи меня, отче, научи меня уму-разуму, научи меня, русский человек кондовый, научи меня правде, которая сочится из земли. Есть некая, мы думаем, что мы витаем в воздухе, мы оторваны от почвы, мы ущербны всего этого, поскольку мы не касаясь земли стоим в России, понимаешь? Мы не... А они по колено вросли в землю. По щиколотке кто-то по колено врос в землю русскую. И по ним струится сила земли русской, струится в сердца их, в головы. И мы к ним приходим и говорим, люди земли, люди правды, люди земли русской, люди флюидов этих бессмысленных, ну, не бессмысленных, а незримых, простите, незримых флюидов. Скажите нам, в чем есть правда? Понимаешь? И мы получаем в ухо в ответ. Почему? Потому что мы недостойны, вопрос на самом деле. Или потому что они ублюдки. В этом же вопрос. Мы недостойны знать истину, правду и истину от Колобка Ярославкина. Или они ублюдки. Это страшное открытие.
Хотите, я ему сообщение напишу.
Спроси.
Колобку Ярославкину. Я могу.
Да. Да.
Ублюдок
да.
ты.
Нет,
злобный.
Нет, не ублюдок.
Или мы...
Достойны ли мы знать правду? Достойны ли мы? Скажи, Ярославкин Колобок. Колобан.
Я пишу, если вы
Колобок,
думаете.
Да, пиши, пожалуйста. Ярослав, нет, как его звать? Колобок. Колобок, запятая, пиши. А достойны ли мы знать правду? Достойны ли мы впитать флюиды земли русской? Достойны ли мы высочайшей духовности, исходящей от вас? Вас с маленькой буквы напиши, чтобы он не думал, что мы над ним издеваемся. Если вас напишешь с большой буквы, он матом пошлет. Серьезно говорю.
Флюиды.
Да. Его зовут Дмитрий Орлов. Диметриус. Диметриус.
Земли русской с большой буквы.
Его по правде зовут Диметриус.
Потому что земля, разумеется, русская.
В честь богини Диметры. Понимаешь, в чем дело? Да, 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте. Вот, может, мы недостойны знать правду? Может быть, мы недостойны просто?
Я немножко хотел другой ракурс повернуть.
Прошу вас, поверните.
Меня знаете что? Меня не удивила реакция этого десантника веселого.
Он не десантник. Он не десантник, да. Он поддесантченный такой. Ну, он просто ходит на праздник, потому что ему радостно. Ну и все.
Ну да, ему радостно. На майке у него было написано там оплот и все остальное. Но не важно.
Да.
Меня знаете что удивило? Поведение и реакция вот этого вот молодого журналиста НТВ.
Да.
Мне она показалась немножечко какой-то хамовитой, что ли, или какой-то вот надменной. Он находится в прямом эфире, и он отмахивается правой рукой от подходящего к нему человека и говорит: «Не мешайте мне». Но я считаю, что как-то в прямом эфире, если бы у тебя было 10 дублей, ради бога, хоть там. Вот на самом деле профессионал, я думаю, Сергей, вы со мной согласитесь, сказал, перевел бы это как-то в шутку и взял бы у него интервью.
Ну да, к нам приближается один из участников праздника, и все. Но
конечно,
вы поймите,
у тебя глаза должны быть на затылке.
Вы поймите, на федеральных каналах все идет типа 5 секунд сюда, 5 на это. То есть там нет такого, нет возможности
играть. А сейчас
играть.
Мы поговорим со случайным слушателем.
Особенности, если это новости. Зрителям. Поймите, вот вы у нас слышали, что мы работаем вот 2,5 часа с Настей. Способны лялякать чего хочешь. А вот Катя Родина придет и сделает новости. И представьте себе, что я ей в новости делаю включение. И Катя мне заранее сказала, что включение у меня 15 секунд. Ну, 15 секунд.
Сергей,
значит,
да
у меня нет возможности. Ну, поверьте мне, как профессионалу. 15 секунд, все.
Ага.
Все. Я делал включения для разных компаний. Я делал включения и для Первого канала, и для Второго канала. Я делал для России. Я для Вестей. Потом, я делал включения для CNN. Причем я делал включения для CNN Spanish из Нью-Йорка. Однажды делал включение от штаб-квартиры ООН. Всегда мне говорят, сколько у меня секунд. Понятно, да? То есть мне говорят, там, у тебя включение CNN, Spanish, новости, ты. Желательно 30, максимум 40 секунд, точка.
А если к вам сзади начнет кто-то лезть в это время?
Нет, у меня времени на это, нет, у меня времени, обыгрывать нет. В новостях не играют, нет, это же не публицистическая передача, а вот, кстати, нам повернулся, нет. Это не публицистическая передача, это не легкий жанр, это не журнал, это не инфотеймент, это новости. У тебя есть 15 секунд, ты работаешь 15 секунд. У тебя есть 35 секунд, ты работаешь 35 секунд. Потом, когда у тебя там 32 секунды, не знаю, 28 секунд, тебе подходит человек, который показывает, все. И ты такой, тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та, такой-то, такой-то, с площади, тра-та-та-та-та-та-та. Все. И закрылась картинка и понеслась дальше. Это же новости, ребят, вы чего? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот, знаете, да, Сергей, у меня такое вот впечатление, что вот есть колода карт, 54 карты, и вот она всегда как бы выкидывается. То есть вот есть, там, взять 1000 человек, будет там один... ублюдок, там какой-нибудь маньяк, один еще и так далее, и так далее. И вот взять десантников или взять там докторов наук, ну вот, как бы, ну, не, это отбор, правда, получается, но все равно, вот есть плохие люди, есть хорошие, вот.
Да.
И это раз. А если позволите еще второе насчет народа.
Да.
Вот, вы знаете, мне кажется, у нас просто вот какой-то вектор раньше был там вот НТР, там, спутник
да.
в космос. И вот у меня мама из райцентра, вот.
Да.
Ну, как бы деревня, вот. Но они там вот, она закончила университет, там вот, химик и все такое. И
да.
Нельзя сказать, что там, вот вы как описываете какого-то мужичка, который раз в ухо сразу. Вот,
ну, я не знаю, но когда ты ищешь какой-то правды, настоящей правды истины, ты находишь вот такого мужичка.
Ну, это вот, я говорю, опять же, вот это вот колода карт. То есть, ну, вот, всегда там на 1000 человек будет один маньяк-убийца, ну, или там на 10 тысяч, один святой, там, и так далее. Так
не
так.
Знаю.
Вот,
ну, просто... я же помногу поездил по стране, понимаете? Я в каждую школу приезжал, и мне говорили, вот у нас в классе, вот это, у этой девочки из деревни, я имею в виду из деревни, не из гарнизона, а из деревни соседней, вот у этой девочки отец сидит за воровство, а у этой девочки сидит отец за то, что он ее изнасиловал в четвертом классе. А, я говорил, понятно. То есть, ну, две девочки.
Как бы что?
Нет, нет, я все время делал вывод, что они, может быть, до какой-то степени люди неуравновешенные.
Ну, может, не знаю, я, кстати, тоже много езжу по стране, но так или иначе, то есть вот с деревней общался, в смысле, вот мама там, у нее три сестры еще из них, четырех, да. У трех высшее образование, это... интеллигентные, очень интересные люди. Вот.
Ну вот мне как-то везло все время.
Может быть, вектор был тогда у нас направлен вот туда, там, спутник, космос, все такое.
Да.
Вот. И у меня мама до сих пор, она считает, что ученые, это какие-то там у них нимб. Ну, она сама тоже
Вот,
одно время занималась химией, потом она ушла.
Это вот, я знаю, интеллигенция, такая интеллигенция, которая не пропускает ни одной, значит, премьеры в областном центре, которая обязательно едет в областной центр на премьеру в оперный театр. Я абсолютно согласен с вами. Такие
да,
есть.
Знают они музыку, искусство абсолютно лучше, чем люди, которые даже что-то заканчивали.
Да.
Вот.
Абсолютно рафинированные люди.
Она от сахи, понимаете, она от сахи.
И тем не менее, они абсолютно рафинированные люди, которые не позволяют себе загуливать, как московская интеллигенция, то вправо, то влево. Да. Да,
ну, простите, согласен. Но ее папа это самое выпивал и умер все чем-то.
Ну, я послушайте. Есть, действительно, давайте просто скажем, выведем их за скобки. Есть заметное число интеллигенции, такой в областных центрах, в районных центрах, которые, сказать, там, двинуты на культуре, на науке, на силе науки и так далее, Я знаю таких людей, пожалуйста, которые приезжали специально в Волгоград, не пропуская ни одной премьеры в оперном театре, в драмтеатре волгоградском. Понятно, да? Значит, все, это вот просто бзик, двинутый и прочее, понимаешь? Тут в Москве мы никто с ними не сравнимся по степени рафинированности, приверженности культуре и искусству и науке. Понимаешь, да? Мы не сравнимся. Потому что здесь, в Москве, все относительно. А там не относительно, там это закон. Все. Но я хочу сказать о том, что я видел по России, и я все время пытался заигрывать с так называемым народом, торгующим черемшой на рынке, там, одноклассницами из-за реки, которые приходили из-за реки Кия, из деревни, учиться в нашу школу и так далее. То есть я пытался заигрывать со своим народом, и в результате я всегда обнаруживал, что это сказывается не бесспорно. Пытался дружить с мальчиком Колей, который приходил с мызы. Оказалось, что у него вши, и вот эти штучки, которые у меня на плечах лежат, это оказалось, что гниды. Я же не знал этого, пожалуйста, откуда мне знать?
Вы думали, что это просто перхоть?
Я не знал, что это, но оказалось, что это гниды. Ну вот, это мальчик Коля был. У меня был прекрасный Андрюха.
Но вы хоть заразились, нет?
Я нет. Это же прекрасный Андрюха, который резал Джона Леннона на парте. Там. То есть прекрасные типажи. Но я, как бы это сказать, я к ним относился как к шпагоглотателям, вообще к русским людям, можно я скажу? К русским людям, не из гарнизона, я относился как к разновидности трюкачей-шпагоглотателей. То есть мне казалось, что они делают что-то запредельно ужасное постоянно. Угу. Друг друга насилуют, постоянно пьянствуют. Ну, это они странные перцы, короче. И, ну, их надо к ним относиться... уважительно, но на дистанции все время держаться, понимаешь? Ну, потому что с ними жить гибельно. Ну, это, ну, немножко такие они, гибельные какие-то, понимаешь? Значит, дальше. Русская власть всегда их держала на дистанции. Можно я тебе объясню? Примерно, так было всегда. Вот здесь я скажу, вообще всегда. Почему? Потому что русская власть возникает в период феодализма. Она возникает как таковая в период феодализма, да? И в период феодализма, безусловно, Ольгерд Литовский ближе, чем собственный народ. Понимаешь, да?
Да.
Какой-нибудь. Хорошо. И, естественно, у феодалов народ горизонтальный. То есть вот феодалы — это и есть народ, да? А народ — это так, быдло. Ну, в феодализме. Значит, и поскольку мы продолжаем быть в феодализме, мы никогда не покидали феодализм, то русские элиты, в особенности оформившись после Петра, как инокультурные, русские элиты вообще стали инокультурные по отношению к своему народу, а русские элиты держали народ подаль, на дистанции, и не позволяли ему высказываться. Понимаешь, да?
Ну, это все, да, понятно. Но только в таком случае не очень ясно в этой всей стройной схеме, где находимся, не знаю, я или вы.
Вы человек образованный. Вот слушай меня. Как было всегда в русской жизни? Народ держали на дистанции, не позволяя ему высказываться. Да? Значит, образованный класс подкармливали таким образом, чтобы он чувствовал себя частью европейской культуры. Впрочем, ложно, поскольку никакой буржуазной демократии не существовало, никакой гражданственности никогда не существовало. Понятно, да? Нет ее и сегодня. Ну, в России ничего не изменилось. Вот. То есть, но разница колоссальная в том, что им позволили высказываться. В какой-то момент, я думаю, после 2004 года, испугавшись оранжевых революций и оранжевого мастерства вот этих архитекторов оранжевых революций, стали позволять высказываться так называемому Уралвагонзаводу. И в широком понимании Уралвагонзавод — это и Колобок, Ярославкин. Понятно, да? Которые должны своим голосом возвысить голос таким образом, чтобы всякие оранжисты засунули свои поганые языки в свои поганые задницы. Понятно? Смысл власти был какой? Позволить возвысить голос Колобку Ярославкину. Матерный голос, матерный.
Да.
Позволить Колобку Ярославкину осветить кулак ударом, как они пишут, позволить Колобку Ярославкину облить дерьмом, жидким говном, значит, рыжую Латынину и так далее, и так далее. Понятно, да? И тогда, значит, остальные засунут свои паршивые вонючие языки в свои паршивые вонючие задницы и заткнутся. Наблюдая симфонию власти и архаичных патриотов. Понимаешь? Ну, и до сих пор ничего не изменилось, в сущности, кроме того, что хирургу не дали...
Но он же от этого не перестанет быть хирургом.
Он не перестанет. Здесь всегда было быдло, и всегда оно просто было на дистанции. Вот как ты не понимаешь. Всегда быдло-то всегда было. Но сейчас дистанции с быдлом убрали. И быдло как бы обнаружилось всюду, на приемах в Кремле. Все эти персонажи. Значит, смысл в том, что власти предстоит решить, насколько Колобок Ярославкин один из них.
А мы определим это по степени наказания, которое он понесет.
Посмотрим. Нет, ну, год-два все будет понятно. Поехали дальше. 9:35. Я читаю, при взрыве в Абхазии погибли две жительницы Петербурга. Ну, вот сейчас, когда рвались там по снаряды, заряды и прочее. Абхазии совершенно не везет в этом году. Сначала...
Или нам не везет.
Абхазии не везет.
Кому не везет еще?
Поскольку нет, я тебе объясню. Есть системы, мы сейчас говорим о системах, и о функциональном взаимодействии. Понимаете, меня на самом деле люди не интересуют. Мне вот здесь пишут, как вы обращаетесь с людьми или видите людей. Я не вижу людей вообще. Я вижу только взаимодействие. Позвольте мне быть человеком, который видит мир функционально, ввиду взаимодействий. Понимаете? Вот давайте так. Да, у них сегодня такой гороскоп, говорит Сергей. Вообще у них такой гороскоп. Давайте просто подумаем про Абхазию как систему взаимодействий, в общем, с моей точки зрения, случайных. Я бы туда не поехал. Хотя у меня есть знакомый, который ездит.
Теперь уже точно.
Но ездит вот у меня.
А на сколько лет вам хватит страха туда не ехать?
Мне?
Когда бы вы туда поехали?
Я думаю, лет через 60 я бы, может быть, сподобился бы. А?
Это как пожизненный срок, Сергей.
Ну да, 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 да.
Это
да,
самый...
Нет, я знаю человека, который...
не выйдет.
Я знаю человека, который там постоянно всю свою жизнь и все на свете. Понимаешь, может быть, мы сейчас дозвонимся.
Что, отдыхает?
Да, нет, просто отдыхает. А он там, сказать, там у него второй дом. Сам он из Карелии, но он прям нас... Герман, привет. Алло. Че, это был телефон или что это? Алло, Герман, привет.
Нет, нет связи. А это вы
нет
через
связи.
Телефон звоните или
через
что?
Телефон. Герман, здорово! Ну вот я знаю. Вот, пожалуйста, вот получается. Значит, что сейчас мы сделаем? Мы сейчас позвоним ему же, но через WhatsApp, я думаю, вот так мне сделал. Сейчас я его наберу. А, сейчас. Он, ну хорошо, я сижу у окна, он пишет. Вот, вот пожалуйста. Это мы и используем к своей выгоде. А как же? Гудошников не в отпуске разве? Все же, где Гудошников? А почему вы не зайдете к нему? Почему вы не зайдете к нему в Инстаграм? Что вы за дикие люди, а? Посмотрите, где он наверняка постит себя там, так сказать. Там,
ой, я сейчас пойду посмотрю.
На пальме, под пальмой, еще чего-нибудь. У меня там домик, пишет Денис из Самары. Денис из Самары, позвоните нам. Вместо Германа расскажете. Ну что, они невезучие, и выжить
сначала
там можно
вырезали...
случайно. Денис из Самары. Тут со связью очень трудно, трудно здесь со связью. Это правда, это правда. 7373948. Позвоните, пожалуйста, Денис из Самары. Вот, вот вы и расскажете, а, что там происходит. Я понимаю, там жизнь случайна, а смерть
алло,
тоже
здравствуйте,
случайно.
Здравствуйте,
да,
здравствуйте, Сергей. У меня там домик да. Где-то с середины 95-го года в Гаграх, в старых Гаграх.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить об этом месте, что и жизнь, и смерть там во многом случайны?
Да, я езжу каждый год, в принципе, там никаких особых проблем. Случайности бывают везде, мне кажется. В каждом городе могут быть.
Ну, это правда. Но если сравнить систему, например, Испания и Абхазия,
нет,
то где?
Нет, ну, вы сравниваете, да. Не сравниваете. Конечно, медицина там в Абхазии паршивая. Лучше там не болеть, конечно, лучше не болеть. Да. Милицию там. Но так как я там живу, там милицию надо иметь знакомую, там, да. Пять с ними пить постоянно. То есть, а так... со стороны, так, незнакомый человек с Абхазии, там, конечно, наверное, будет не очень комфортно. Я там знаю просто очень многих.
Ну, что это система, вот. Система более случайна, чем иные системы. Она более
ну,
случайна.
Да,
более
там
случайна.
Надо знакомых иметь. Знакомых
да, то есть
преодолевать,
вы, вы преодолеваете случайность такой своей собственной персональной логистикой, правильно?
Персональная логистика, совершенно
да,
правильно.
Да,
знакомство, персональная логистика и все.
Да.
Посторонним лучше туда, конечно. Посторонним. Я бы не лучше Испания.
Лучше Испания. То есть, если вам нужен гарантированный успех отпуска, гарантированный успех отпуска.
Если никого не знаете в Абхазии, то
да.
Лучше ехать в
Испанию. Если вы не знаете какого-нибудь strong man, какого-нибудь сильного мужчину, у которого есть отряд автоматчиков, собственный банк какой-нибудь или еще что-то, то лучше ехать в Испанию.
Даже без
Герман, привет, языка. Извини, брат, ну что делать?
Да, Сергей, сорвался звонок,
прости.
Я его видел. Да,
прости, пожалуйста, слушай, скажи мне, а ты давно связан тоже с Абхазией? Что она такая невезучая и что она такая случайная? Все время там все случайно. Живешь случайно, умираешь случайно.
Ну, там такая демократия, да. Я там был с 88-го до конца войны, до 93-го. Потом несколько раз ездил, честно, 13 зарекся. Вот больше не езжу
не стал.
И зарекся ездить. Да.
Не стал.
Перестал.
А потому это связано с тем, что у тебя дети пошли, и все, уже и не хочется.
Нет, вот я и с детьми туда ездил, но зарекся уже с концами, да. То есть там действительно как-то остров невезения в некотором смысле. Вот... Вся их история, на самом деле, мне вот сейчас, когда я смотрю, например, на украинские события, мне это очень все это напоминает, да? То есть
да.
Тоже вот там такие же, как были мы в Хедрионе, здесь правый сектор. И вот ну, таких вот совпадений очень много.
Много.
И это тоже какой-то еще один остров невезения, вот честное слово.
Да.
Вот
да.
Они где-то похожи в этом смысле. И я зарекся туда ездить. Нет, причем у меня там действительно очень много стало знакомых, и я там считаю
да.
Человеком уважаемым.
Да.
А вот, что я, ну, я тогда, когда был в вестях, я работал в вестях тогда, ну,
да.
Первым на телевидении. Вот, и я как раз был там корреспондентом, и видел чуть больше, чем другие люди видели, да, я чуть больше знал. Вот, и потом вот еще раз говорю, что несколько раз ездил, но, наверное, последний раз был, наверное, в 10-м году, может, в 11-м.
А, ну понятно.
Слежу,
все.
Я
и больше мы
слежу,
туда,
я
мы туда не поедем.
Да.
созваниваюсь, еще что-то, но непонятно, нет.
Нет, спасибо большое, спасибо. Все, значит, слушайте меня. Я хочу, чтобы вы понимали путешествие в Абхазию, что это такое и насколько это ужасно. Это, почитайте, пожалуйста, мифы об аргонавтах. Участники похода в Абхазию на корабле «Арго». Понятно, да?
Угу.
Да, они это...
Лучше посчитать, конечно,
лучше посчитать, дома. Посчитать, сидя дома. И все.
Без взрывов, которые
перечень,
убивают
отдыхающих. Там были постоянные неприятности у аргонавтов. Всех 45, по некоторым данным. Значит, постоянные неприятности, и сами они рассматривали поездку в Абхазию как... ну, они бы охотнее поехали в Сирию бы. А куда надо ехать? В Турцию.
В Турцию.
В Турцию надо ехать.
И Турция сейчас.
Слушай, прочее, да, но в Турции живут коварные. И не только в Турции. Везде на Ближнем Востоке живут коварные люди. Нам прислали прекрасное об этом описание. Но это правда. Существуют, ребят, послушайте меня. Существуют, оказывается, черные списки мужчин в этих южных странах, которые делают плохие вещи.
Но их, это черные списки, составленные нашими же тетеньками.
Тетеньками.
Наши тетеньки, друг
наши тетеньки друг другу рассказывают, каков есть южный мужчина на отдыхе. Я вам доложу. Слушайте. Значит, во вторник такая вся красивая и загорелая. А, она выходит. Она там была. Она там. Послушайте меня. Все понеслось по новой. А то она один раз с ним была. Один раз с ним была, и 7 дней у них был страшный секс постоянный. Значит, теперь она приехала в январе и не сообщала Ибрагиму. Нет, не сообщала. Но друг подонок встретил ее в баре и рассказал Ибрагиму. Вечером он ко мне подрулил, все понеслось по новой, ни дня друг без друга. Проводы были более чем трогательными. Выхожу на субботу, на работу в понедельник, вся такая загорелая. СМС-ками забрасывает, жить не могу, скучаю, люблю, только ты. Всегда вместе. Во вторник я вся такая красивая и загорелая узнаю из форума, что он еще, что о нем также, по нему также сохнет Глафира, которая легла в больницу с нервным срывом. Все время, значит, да, я ее нахожу. Мы примило общаемся по телефону. Я описываю ей эту историю. Как он крал у меня цепочку. Как то, как все... И так далее, и так далее. Он присылает смс-ки с извинениями, заверениями в любви. Я посылаю ему только факи.
Ага.
Вот как. Затем, естественно, сердце мое смягчается. Думаю, любит, наверное. Приезжаю в мае. Не сообщаю ему ни о чем. Однако он находит меня... И предлагает по дешевке покататься на квадриках. Я хотела по дешевке покататься на квадриках, пошла с подругой. Все сделали бесплатно, в лучшем виде. И опять пошло-поехало, люблю, не могу, выходи замуж, оставайся, девочка. Все время вместе, провожал, чуть не плакал, думаю, любит.
Ну, и, представляете, какое действительно саркастичное такое изложение, вполне себе такое. То есть,
люблю, жить не могу. А потом он встречается с Глафирой опять. Потом она опять. Люблю, жить не могу. Прости, любимая. Don't go. Солнце мое. Я перестаю отвечать наглухо. Он в каждой смс-ке слезами умывается. Жить без тебя не могу. Не пиши про меня ничего в интернете. Значит, если напишешь, пиши...
А он хороший отзыв о себе зарабатывал.
Глашка дура, любит его, замуж собирается. А они все это пишут еще и по-английски. Ну, правда, в техническом таком переводе и так далее. Значит, потрясающие, потрясающие бабы. Значит, я когда читаю, вот этот Дизель Саид, Сайко Дизель. Значит, одна пишет, прочитайте про его подвиги, прочитайте... А подвиги, а какие подвиги? Ну, какие подвиги? А? Представился, нет, познакомилась с парнем. Имя не помню, но он представился Дизель. Какой-то местный кикбоксер, работающий массажистом. Сказал, что он наполовину итальянец. Затем был секс в пустыне. На капоте его машины без презерватива, но кончил не в меня. Хотелось бы узнать, через какое время провериться на СПИД. И так далее.
Ну так, вот, совершенно спокойно. Другой бы весь аж зачесался от этого самого, от ужаса,
да.
Что он теперь болен и так далее. Но нет. А вот, оп, а вот одну одна, как бы там есть так, то есть карточка сначала и довольно саркастическое описание персонажа, а под ним... Под этим сообщением, да. Уже сообщение: ой, типа, знаю, видели, вот то-то, 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 то-то.
Да, да, да. Вот. Да, да, да,
оба
да,
на знакомая морда лица.
А вот какая-то девчонка
одна.
Пишет, Амели, пишет, да. Я думаю, его посадили в тюрьму. Где-то он у кого-то украл что-то. А жаль, дуралея, жаль! Ведь весело с ним было. Всегда он был гвоздь программы. Хотела уточнить по поводу тюрьмы. Тут же спрашивает другая участница. Вы не знаете, он там надолго? А то я собиралась к нему.
Надолго?
К нему. Я собиралась к нему. Значит, а он надолго в тюрьме? Я не знаю. Я знаю его 4 года. Он очень хорошо работает. Он очень все делает. Он уверенно, он создан для лучшей доли. Он вообще хороший мальчик, адекватный, интересно с ним. Ваши глаза и звезды на небе Египта и так далее, и так далее. И еще он дарит вам незабываемые ощущения. Скажи, ну это какой-то промысел русских женщин, да? Вот эти мусульманские мальчики.
Ну, я
это так, какой-то промысел.
Говоря,
это
не
какой-то
поняла
промысел.
Смысл, потому что
насколько я понимаю.
Такие хорошие, смешные тетки.
Ну, расскажи ты, что
сидят.
Ты прочитала.
Ну, да я то же самое увидела. То есть они сидят... Очень адекватно описывают этих всех странных мужчин. Там...
Да.
А по сути, это люди, которые... Мужчины. Кто такие эти мужчины? Это люди, которые там работают в этой сфере. То есть они то ли массажисты, кто-то владелец фирмы, кто-то аниматор. И у них вот какой-то такой, как это, симбиоз получается,
да.
У той на отдыхе получается, значит, такая сказка. Они, значит, они же очень многие, Сергей, вы будете удивлены, там не имеют интимных связей.
Кто
они просто, ну, из тетенек, вот когда они вот это все интересуются или рассказывают, они просто вот, им приятно, что...
там вокруг них атмосфера флирта.
Под ручку ведут, да, хохочут, постоянно говорят, вы единственный, с кем здесь можно поговорить, значит, оглядывая толпу людей. Вот, это очень приятно. И они, и у них праздник на душе, они для этого туда и ездят.
Да.
Каждый год там или через год. И... Но и бывают такие затуманенные, конечно, которые говорят, что... Да, вот они, там есть те, которые замуж выходили. Многие просто действительно хотят замуж и детей. Потом еще удивляются, когда я этого гада, там, я на него потратила, там, $5000, да, она мне женилась. А там это существует какая-то форма брака, которая не обязательный какой-то такой.
Гостевой брак, что, ну, гостевой брак.
Там бумажечку, которую ты можешь в любой момент порвать в одностороннем порядке.
Вот предупреждение про Тарика. Тарик какой-то. Спит со всеми подряд. Презервативами не пользуется. Очень долго лечилась после него. Слава богу, вылечилась. А я, похоже, дура. Но если говоришь «нет», начинает беситься так, что становится не по себе. Прилипала жуткий сплетник. Единственный его плюс – везде все оплачивает. Но расплатиться вам придется другим. Любит всем говорить и показывать, какой он крутой парень. В общем, чмо, осторожнее с ним, девочки. Осторожнее с ним, девочки.
Вот бы еще и про русских ребят тоже так бы писали, было бы
А пора создать каталог русских мальчиков. Мне кажется, пора создать... Позвоните, пожалуйста, женщины. Позвоните, пожалуйста, женщины, знакомые с темой. Женщины, звонят только женщины. Не звонят мужчины, нет. Позвоните, пожалуйста, женщины, знакомые с темой. Ну, с вот этой темой гормонального отдыха на югах. И скажите, эти каталоги плохих, эти каталоги плохих мальчиков южных, плохих арабов, плохих турок, плохих каких-то марокканцев, плохих тунисцев и так далее, с репутационными обвинениями какими-то.
В непостоянстве.
В непостоянстве.
Все друг друга обвиняют в непостоянстве.
Главное обратить внимание, что их обвиняют в непостоянстве. И вышло... А я прочитал одно письмо, совсем сокрушительное. Это было, конечно, восхитительно. Она неделю ходила как опьяненная. Я неделю ходила как опьяненная. И когда в конце он сказал, выходи за меня, я сказала да.
Так.
А потом вспомнила, что у меня в Москве муж и дочка.
Да.
Неделю не вылезала из постели. Он ее носил на руках всюду, в воде на руках качал и так далее. Бурный секс какой-то невероятный. Когда в конце он сказал, выходи за меня, она ответила да. Потом, говорит, мучительно вспомнила, Что у меня в Москве?
Что такое забыла? Что же я забыла?
Я что-то забыла. Ах, черт, у меня же муж! 7373948. Позвоните, пожалуйста, женщины, знакомые с темой. Ну, хотя бы понаслышке. Вы знаете что-то понаслышке от подруг. Хорошо, звоните все, кто знает от подруг. Одноклассница в 25 лет влюбилась в турка. Вышла за него, ее обеспеченные родители начали содержать их семью. Турок начал ее избивать. В итоге 30 лет никому после турка уже не нужна. Ну, это ерунда, Арт. Что значит после турка уже не нужна? Что это за ерунда какая-то? Это какой-то 19 век или что? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лариса.
Совсем буквально третьего дня имел разговор с клиенткой, и вот тоже.
Да.
Боже, ты представляешь, это было так прекрасно. Я была окружена любовью, везде были мужчины, о боже, боже. Я ей говорю, стоп, говорю, отлично. Только давай, я говорю, ты Турцию сюда уже не будешь тащить. Съездила в Турцию, оставь ее там, пусть она останется там, не надо ее тащить сюда. Ну, конечно, невозможно. Нужно переписываться, выяснять, что, оказывается, мужчина, который назвался владельцем крупного магазина, оказался крупным жуликом. Я ей говорю, остановись, оставь при себе это прекрасное чувство, что ты женщина, окруженная толпой мужчин. Но зачем тебе, этот багаж без ручки?
Ага.
Ты здесь прекрасно, ну, сложно.
А зачем? Ну, вы-то знаете, у вас есть какое-то окончание. Они вербально убедительнее русских. Вербально. Они говорят какие-то...
Они давно знают. Это... Вообще все строится на том, что они боятся, вторые боятся. Мужчины боятся сказать, ах, как ты прекрасно, женщины боятся, что этого не услышат. В результате коммуникации... А турки, они прям уже знают.
Ну, вот
что если женщине сказать в лицо, о боже, у тебя такие прекрасные глаза, все просто случается сразу на месте, и женщина начинает себя чувствовать совершенно по-другому. И прям спасибо им большое.
Послушайте одну историю. Ну, вместе с вами, можно? 28 лет, высокий, худой, Мухаммед Мустафа. Рассказал про свою тяжелую жизнь. Сказал, как ему надоел секс без любви. Убедил переехать к нему. Главное вложить деньги в его бизнес. Тут были старые долги, умирающие друзья, родственники, и все время надо было куда-то вкладывать. Далее беременность, выкидыш после кошмара, который он мне устроил. И потом все он обобрал, ее забрал, ее украшения, вообще все. Когда я узнала о нем правду, было поздно, я все потеряла. Врет Хабиби, как дышит. Расскажет любую сказку о себе по обстоятельствам. А вот реальность. Закончил только школу, работал на фабрике в Каире 7 лет назад, переехал в Хургаду, но это про араба египетского. Доходы, комиссионные, секс, воровство сейчас фигурируют в 5 судах. Быстро предлагает замуж, родить, многих водил к семье в Каире, шикануть любит и так далее, и так далее.
Женщины готовы платить за чувство, что их любят. Женщины готовы даже платить за то, что они нахуй.
Почему русские этого не дают? Почему?
Русские вообще боятся своих чувств, Сергей. Русские вообще боятся чувств. Не надо думать, что русские злобные, там, жесткосердные. Они боятся, они сами в себе их... Есть один момент, Фарго, если позволите, который я хотела как хрестоматийный привести во второй части, где хороший полицейский с хорошей больной женой.
Да.
Помните?
Да.
И они возвращаются после анализов жены, и все там не очень хорошо. И они идут к двери, и полицейский останавливается, смотрит на нее и говорит, послушай, может быть, мне уже пора к тебе как-то по-другому относиться. Помните, да?
Да.
И она говорит, нет, ничего. Вот если проанализировать эту ситуацию, откуда этот вопрос вообще странный для русского? Просто они идут, полицейские чувствуют боль. Ну, ему страшно и больно.
Да.
И он на эту свою боль реагирует. Он поворачивается к источнику боли и говорит, слушай, может, уже пора как-то там лечь себе, да, я ну плакать над тобой. Она говорит, не, ничего еще, подожди, нормально. Вот русские в такой же ситуации просто пугаются и убегают. Понимаете?
Да.
Они зажимаются, они не понимают своих чувств, они не понимают боли, они страшно боятся боли, любви, привязанности. Все это для них страшно, потому что принесет боль. Вот это какой-то бесконечный клубок страха перед своими чувствами. Слабостью. Если я покажу свои чувства, я сразу слаб. Мужчина, который плачет, сразу фу. Женщина, которая привязалась, показала любовь,
Здесь они едут, ну, они едут за этим счастьем, они едут за
счастьем. Они едут за
открытостью. Давайте скажем честно, ведь и та, и другая сторона получает, эти крадут золотую цепочку, южные мужчины, а русская женщина, получает... абсолютно верно.
Да,
а русская женщина получает неделю, когда вот она... Вот это мне больше всех понравилось, которая в конце говорит, когда он предложил выйти замуж, я согласилась. Потом вспомнила, что у меня дочь и муж в Москве.
Вот, именно это я им все время своим и говорю. Баланс, ты получила то, что хотела.
Все.
Радуйся.
И все. И все. Спасибо большое. Значит, она была настолько внутри этой ситуации, что она забыла про мужа и дочку. Кстати говоря, про дочку мне не очень верится, мне кажется. Про мужа легче забыть, чем про дочку. Ну, в смысле, ребенка мать дольше помнит, да?
Ну,
пока совсем уже не отъедет.
Мне кажется, там вообще много преувеличений, но...
Ну, наверное.
7373948,
алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Южные ребята, они такие веселые ребята. Вот, ну...
Какой вывод-то? Я не понимаю, что-то он долго дышал. Он долго дышал. Вот на вашем месте южный парень, он бы уже что-нибудь долго рассказывал бы, а вы все долго дышите. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Разрешите у меня слово?
Давайте, давайте. Вы будете представителем южных ребят?
Да, я один из них, Ильгам.
Ильгам, да.
Ну, дело в том, что сейчас турки заняли места кавказцев. При советском времени, когда кавказцы в ресторане танцевали, все вставали славянский мир, то есть женщины предпочитали познакомиться с кавказцами. А сейчас турки заняли.
Нет, Ильгам, позвольте сразу. Нет, я добавлю к тому, что вы говорите верно, но к то время еще кавказцы, приезжавшие в Россию, обладали невероятным количеством денег. Надо сказать, что Советский Союз накачивал Кавказ адским количеством денег. И у них
Было искренне, натурально.
Да-да, но денег абсолютно Москва искренне, натурально накачивала Кавказ деньгами так, что у них из ушей лилось.
Я рассказываю вам 80-е годы.
Да.
В любом ресторане армянин или азербайджанец, грузин, любая женщина русская, милая, красивая, предпочитала познакомиться, а не заниматься делом, как вы сейчас озвучили. Познакомиться
сказал,
по любви.
Сказал, я не озвучивал ничего.
Вот. А то, что турки, да, вот касается сейчас, они интегрируются, мужчины, в Германии, везде. И в том числе сейчас они в России, а потому что у них все натурально, искренне, то есть к отношению к женщине.
Да.
Не корысть. А то, что корысть происходит со стороны женщины, с наших стран, с русских, да, вот когда уезжают
турки,
в том числе в России.
Спасибо.
Когда происходит.
Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Внимание, любит портить молодых, неопытных, наивных девочек. Это про Саид, ну он шериф Саид, что-то Саид шериф, не пойму. Хотя за деньги не побрезгует оказать интимные услуги женщинам любого возраста. На вид производит впечатление воспитанного, доброго, молодого человека. На самом деле первоклассные аферисты врун. Очень изобретательный, найдет, что сказать, будет смотреть в глаза, врать, может пустить слезу, никогда не признается, что врал, имеет высокую самооценку, хочет жениться с каждой, на каждой хочет жениться. Будьте внимательны, предпочитает не предохраняться. При этом, если вы забеременеете, тот же сообщит вам, что на самом деле ничего не хочет и не хочет заиметь ребенка и вообще. Бывший сначала нежным и добрым, станет агрессивным, даже жестоким, не будет испытывать чувство вины, ну и так далее. Вот, видите, это просто я Ильгаму хотел ответить. Ильгам абсолютно беспринципен. Если встретите его, не заводите с ним дружбу в движении.
Подъем в движении.
Так, 4 балла, значит, и Москва в центре, Москворецкая. Вот здесь, где Москворецкая, очень плохо, от Солянки и от Яузы очень плохо, вот это место. У Тверская, у третьего транспортного кольца, тяжеленькая. Ну, в остальном 4 балла, ребят, хороший город, спокойно. Что у нас, 3 же августа, какие пробки, о чем вы говорите? Поехали.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, четверг, 3 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Анастасиюшка, моментальнишка на доллар. Подожди, дай-ка мне быстренько. А, у меня просто грузится. 67,6, а я вам зубы заговорил. 67,6. Ну, видишь, опять. Значит, ну, я должен сказать, что Орешкин выступил, и есть еще люди, которые говорят, что вот теперь он в правильном месте, и теперь они не будут его трогать.
А государство его дальше валить не будет. А то я сегодня такие заголовки видела в газетах, дескать.
Все. Нет, говорят, ну и все. Вот это то, чего они хотели. Когда было 56, они ждали вот 60-61, вот это они считают оптимальным коридором, и все. Но правда, так сказать, они же ждали еще к декабрю на 66. Понимаешь, они говорили, что им он нужен на 60-61, и в декабре 66. Не знаю. И они могут попробовать его еще подвальнуть маленечко, не знаю, 72-01 к евро. Итак, 60-76 мы его видим к доллару. 51.99 мы видим нефть, которая чуть выше, чем вчера, однако ниже максимумов этой недели. И мы видим на 1.1853 блистательный евро к доллару. Блистательный евро к не менее блистательному доллару, который подсел. 1.1853. Видишь, здесь уже утвердился. Шикарно чувствует себя в коридоре. Ладно, давай говорить о чем-нибудь духоподъемном. Что у тебя есть? Значит, BBC узнали детали конфликта между Малаховым и Первым каналом. Ну, кстати говоря, я как-то был удивлен в июне, как... По-моему, это был июнь. Когда мне вдруг звонят с программы Малахова и приглашают на какую-то тему, ты знаешь, вот я сейчас не помню.
Вы вздрогнули.
Да, я вздрогнул, потому что я был в высшей степени
не готов.
То есть я думал, что там ошибка в чем-то. Какая-то звонит девушка.
Они, значит, по убитому Вороненкову две программы делали.
Какая-то была тема, где девочка мне говорит: здравствуйте, я из программы Малахова, значит, и мы вас зовем, у нас будет по Украине что-то там толковище. А я говорю: стоп, вертай взад, говорю, еще раз повторите название.
Из какой программы?
Она говорит: из программы Малахова. Я говорю: про Украину? Да, она говорит, да. Ну, я говорю, вообще не могу быть, но я отболтался. Я не могу быть, потому что это позже 6, я не могу быть, потому что это позже 5. Но, одним словом, я не хожу, потому что я вечером привык мирно готовиться ко сну, ну, вот всякие такие вещи. Я что-то сказал. И я не пошел. Но то, что они действительно ни с того ни с сего вдруг изменили репертуар, это правда. Говорят, что пришел новый продюсер Малахова.
Ну, спрашивают, об этой старой. Это Никулин или Никонова фамилия у нее. Они давно... Дело не в фигуре продюсера, то, что я поняла из того, что я прочитала, а в том, что именно повестку вроде бы перед выборами решили сместить акценты в сторону политики, чего раньше никогда не было, а Малахов принципиально вот, заявил свою позицию, что нет, он этим заниматься не хочет и не будет. И, кстати, в быту я знаю тоже таких людей, вы знакомы ли вы, не знаю, с такими, которые просто специально, избегают темы политики.
Да,
темы политики как будто бы нет. То есть понятно, что каждый что-то про себя думает, слушает, может быть, даже размышляет, не обсуждает ни с кем. Это как-то такое личное...
Нет, Малахов сделал, пойми ты. Я считаю, можно я выскажу свое мнение? Может быть, оно не покажется неуместным. Ну, я в качестве ведущего собственной передачи. Значит, это не совет Первому каналу, ни в коем случае не хочу их злить. Но я должен сообщить следующее, что когда вы даете таблетку собаке, она ее жрать не хочет. И я об этом говорю уже 25 лет. Что, ребята, а вам почему жалко положить таблетку в котлетку? Или в конфетку, если речь идет о человеке. Положи таблетку в конфетку. Да, он сожрет, он с удовольствием сожрет. Он чего хочешь сожрет, понимаешь? Этот самый человек.
Ну да.
Но ты не поскупись, Ты же положи в конфетку. Значит, что? Что такое весь канал? Весь канал. Сериалы, кино, эти самые, значит, все вместе. Это, безусловно, конфетка. И Малахов конфетка.
Конечно.
И в этой конфетке рядом где-то спрятана таблетка. И вот эту таблетку люди должны сожрать, чтобы чувствовать себя немножко получше. Понимаешь? Но делать целиком таблетку из канала, если весь канал таблетка, то люди есть не будут. Ну вот у меня собаки не едят. Понимаете, да, была докторская, стала любительская. Абсолютно верно, Арт очень правильно вспоминает. Была докторская, стала любительская, в колбаску. Значит, смысл в том, что если мои собаки не жрут таблеток, а они не жрут таблеток, Малахов по-прежнему не отвечает. Значит, если мои собаки не жрут таблеток, а они этого не делают, то почему люди должны жрать таблетки? Ну, они не могут, они, им горько, им неприятно. Правильно?
Да.
Так спрячь, холера, таблетку в котлетку.
А как?
И оно схавает. Ну, так поэтому
Малахова...
Ну, вот
Малахова... они это попытались
нет,
сделать.
Малахова нет? Не надо опасаться. Нет.
Нет?
Нет.
Они превратили таблетку размером с котлетку. Попытались.
Конечно. Предложить. Значит, смотри. Они по форме решили оставить котлетку, а на самом деле это целиком таблетка. Понимаешь? Значит, смысл в чем?
Но.
Как было в старые добрые времена. Неплохие, конечно, вспоминать стыдно и все. Делалось так. Важный фильм, хороший фильм, потом внутри, выбирай сердцем. Выбирай сердцем. Понятно, да? Мамочка какая-то стоит, ну, выбирайте сердцем. Борис Николаевич Ельцин, наш президент. Понимаешь? А раз какое-то шоу, и там где-то, выбирай сердцем. Да, и, кстати, выбирайте сердцем. Понимаешь? То есть таблетка должна быть скрыта в конфетке. И занимать немного места. Если таблетка больше, чем конфетка, то и котлетка, то это не пойдет, понимаешь?
Да.
Поэтому народу, народ надо конфет этими, простите, народ таблетками кормить надо. Ну, надо. Иначе же они забудут Бога. Значит, надо им это самое, таблетки давать. Конечно. Лечить их, гадов. В хорошем смысле. Но снабдить это так, чтобы ему было вкусно жрать таблетку. Понимаете? Вот, мне кажется, так. Что, вы концептуально хотите оспорить мое решение? Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, да. Я прошу прощения, вот не по теме. А как вот сделать так вот? Могу ли я вот с гаишник взял взятку, как-то снять на камеру, скрытую, это отдать?
Они сами это сняли. У них-то они тоже обязаны снимать.
И отдать. Вы бойтесь теперь, что к вам придут задачу взятки. Знаете,
а задачу взятки посадят, как нефиг делать.
Да.
Да, да, да. Да,
да. Засранцы,
да, в том-то и дело. Вот в том-то и дело. Хорошо, погнали дальше. Какая неприятность вот с этой женщиной. Мать троих детей погибла из-за того, что ее выгнали из больницы. Врачи, я правда прочитаю, но это Настя рассказывала, ну, давно. Врачи, давно в смысле, в первом обзоре печати или во втором. Гинекологического отделения. Больница 68. Набери-ка мне на Яндексе, на вашем, на этом вашем Яндексе.
На картах?
На картах, да. Больница 68. Где это такое? 67-ю знаю. 68-ю не знаю. Ну, давай. 68. Ну, давай. Городская. Ага.
Это на улице Шкулева.
Да и что это? Чуйкова. Волжский бульвар. О.
Шкулева 4.
Да, господи, сделай мне меньше.
Удалить все.
Удали.
Сейчас.
Зум аут. Давай.
А, ну
да
вы
что
тоже
же она делает? Боже милости.
Когда вы тоже берете
так,
мышку.
Настя, не фиксируйся на своих ошибках.
Волжское метро, зеленая ветка.
Я тебя, Люблинская, Волгоградский проспект. Люблинская, Волгоградский проспект. Я тебя прошу, не фиксируйся на своих ошибках. Это не обязательно. Значит, смотри. Врачи гинекологического отделения, устав от пациентки, которая несколько дней жаловалась на сильнейшие боли.
Ныла, я бы сказал. Да.
Конючила, я бы сказал.
Конечно, болит.
Конючила.
Ей же операцию сделали.
Да. И после несложной гинекологической операции, ей 41 год.
Был.
Ей, оказывается, был, но она умерла. Ей прокололи кишечник. Прокололи кишечник ввиду другой операции. То есть делали другую операцию, заодно прокололи кишечник. Ну, как, кстати, вот вы разделывали...
Мы не заметили.
Разделывали какой-нибудь, допустим, тунца острым ножом. Там где-то полосанешь не туда, что-то такое, кусочек на выброс. А это живая Мария была, понимаете? Они, ну, прокололи, что там разговору. Но, а у ней болел этот прокол. И она не получила помощи, ее выгнали.
Прям с охраной, спустили с лестницы, сказали, да. Мы вас выписываем.
Сильные боли продолжались. Она каждый раз дежурному врачу говорила, сильные боли продолжаются. Он в очередной дежурный врач сказал, так, вы тут мешаетесь, вы только отвлекаете от работы, позвал охрану, и охрана ее вывела. Значит, сепсис, умерла в реанимации. Да, а потом...
Муж вызвал потом скорую.
Скорую, дома. Он доставил ее туда же в реанимацию, удалили 20 сантиметров кишечника, промыли брюшную полость. Но уже было поздно, и она...
Сепсис начался, а все,
там же прямо и умерла. А, да, она, оказывается, мозг у нее перестал работать. Теперь внимание, attention.
Да.
Мозг перестал работать 23 июля, она впала в кому. 23 июля.
Нет, это операцию сделали, я хочу, и чтобы потом ты послушала. Записали так в карту.
Да?
Мозг, конечно, у нее позже перестал работать.
Да.
Я так понимаю, что да. И муж, когда увидел, что написали в карте, убитый уже горем, так сказать, только что потерял, он стал на это обращать внимание. Ему сказали, вы идите похороните сначала жену, а потом уже разбирайтесь.
Все ему говорят в Следственном комитете и в больнице, чтобы он отстал.
Чтобы сначала надо похоронить.
Сначала, жену. Дескать, похороните, а потом будете ходить тут разбираться.
С бумажками.
Да. Значит, то есть дело его, похоронить его жену. А это самое, а разбираться не его дело. Кому надо, разберутся. Вот пафос. Правильно я считаю? А?
Да.
Кому надо, а кому след, кому, у кого, как говорится, есть на то соответствующие полномочия, они разберутся. А твое дело, делать свое дело. Правильно? Алло, здрасте. Вот так лечит 68-я. Прошу вас, да.
Сергей.
Да.
Я так вам благодарен. Вы представляете, еду на суд. Сейчас по уголовному делу, четверо да. Там зверухи сбили, через 15 минут суд, думаю, как бы мне настроиться на него. Слушаю
да.
Вас, и ты уверен.
Да.
Спасибо.
Пожалуйста. 7373948, 7373948. Значит, ему объявили, мужику, что ты не разбирайся, здесь ходи. То же самое, да? Не надо конючить здесь и кляузничать. Не надо сутяжничать. То же, что и ей
у
сказали.
У тебя горе, мужик, у тебя жена умерла.
У тебя горе,
иди
храни,
храни
ее, все, хватит приставать к людям.
У него
алло,
трое детей, полтора года малышу.
Здравствуйте.
Ну так просто.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Ну вообще за 68-й больницей, вот сколько я, больше 30 лет уже работаю, самые студенческие скамьи.
Да.
Очень плохая слава. Больные просто шарахаются люди от этой больницы. Дурная слава совершенно. Начиная с приемного покоя, хамство, жаргон. Вот. И никто ничего не может сделать. Ни комитет, ни Министерство здравоохранения. Просто невыносимые больницы. За ней очень плохая слава. 68-я больница, улица Шкулева, дом 4. Никому не советую там лечиться.
Спасибо. Видите, оказывается, десятилетиями там плохая слава. Вот он сказал. Десятилетиями. И никто ничего сделать не может. Ну что это за... Это похоже на что-то магическое. Алло, здравствуйте. Волшебное? Да?
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ну,
да.
У меня аналогичная ситуация. Я попала в 15-ю, правда, больницу.
Да.
Также мне повредили кишку. С болями, с температурой через месяц выписали. Через два дня меня по реанимации опять отвезли.
Но спасли, успели.
Спасли, но опять же гангрена, также повредили кишку, и теперь в мои 40 лет я вешу 28 килограмм, не могу поправиться, сколько мне еще дают, я не знаю, с дикими болями хожу, ничего не
бедная вы, бедная.
Но отрезали не 20 сантиметров, а полтора метра кишечника.
Бедная вы, бедная.
Вот.
Ни с того,
так
ни с сего.
Так что у нас врачи ничего не докажут никому, понимаете?
Да.
Вот с 15 повредили, у вас ничего нет, вы придуриваетесь.
Да.
Выписали. И все, и через два дня я уже с отрезанными кишками.
А вы пытались в суд куда-то обращаться? Или вы пока...
Вы знаете, там надо было по горячим следам, а после реанимации я была 24 килограмма. И мне, поверьте, было только бы как-то ходить, научиться и питаться, потому что кушать я не могла. И три недели на внутривенном питании, кишечника
да.
Нет. И я училась есть только еще два года. А потом,
да.
Честно говорю... связываться с нашей судебной системой, где-то поднимать все это, ну, уже не до этого было.
Но я ведь это же врачи.
Неким со мной заниматься.
Это поэтому... такая гигантская Абхазия. Жизнь здесь случайна, ну, смерть случайна.
Врачи продолжают оперировать.
Здесь нет предопределенностей ни в чем, понимаешь? Ты идешь
на несложную операцию?
Идешь на несложную операцию, тебе прорезают кишку, начинается оттуда из кишки инвалидом. Начинает вытекать эта жидкость, да, в брюшную полость. Ты становишься инвалидом, ты начинаешь гнить, тебя вызывают через реанимацию, вырезают, вот ей 1.5 метра кишки вырезали и так далее. То есть здесь жизнь носит... я понимаю, что жизнь вообще случайная, и во Вселенной она случайная, это я все понимаю. Но, как вы знаете... Человек старается жизнь сделать более предсказуемой.
У нас просто адвокатская, наверное, система не развита, именно не развита, как в Америке. Именно поэтому, потому что эта женщина, она и не должна была никуда ходить, конечно, ни по каким судам. А в момент, когда она лежала в реанимации, начинать ходить адвокат.
Я тебе объясню, она в Америке влетела под такую тему, вот, живая,
да.
Она была бы ультраобеспеченной женщиной сейчас уже в Майами, она сидела бы в Майами.
Неужели у нас нет адвокатов, которые
Госпиталь платил бы ей потом пожизненно, и много. Содержал бы, проводил бы обследование.
А что у нас законы на этот счет говорят? А? Как у нас в этом смысле?
Какая разница? Ты очень странная женщина.
Потому что никто этим не занимается.
Ты очень странная женщина.
Это все страшно.
Никаких законов нет здесь. Какие законы? Здесь есть некие понятия, правила, некие ощущения.
Ну, по понятиям тоже неправильно получилось? Или я что-то неправильно чувствую?
По понятиям правильно.
Нет?
Правильно, потому что ты живешь случайно, ты живешь незакономерно. Это незакономерно. Твоя жизнь здесь незакономерна. Завтрашнее утро для тебя незакономерно, Настя. Оно незакономерно. Но ты не проснулась завтра. Ну и видишь, как случилось. Глянь, что. Вот они тебя пырнули где-то не туда. Ну, видишь, видать, ошиблись. Ну, а что, мы же люди, не боги. Понимаешь? Все так. Это Абхазия, гигантская Абхазия просто. Ну, на карте по-другому
нет, называется. Надо бороться, не сдаваться все равно, искать адвокатов, чтобы они потом прийти в суд вот своими 28 килограммами, чтобы вкатили в каталке судья, чтобы посмотрел, и врач, чтобы посмотрел, который оперировал, друг на друга все, чтобы один раз посмотрели.
Они отведут глаза.
Да не отведут, посмотрят.
Нет, они отведут глаза.
Что-то, может быть,
алло, какой-то момент начнет меняться. Здравствуйте. Алло. Не получится построить страну, пока вы будете думать, что хозяин виноват, Томас. У вас рабская философия, у вас рабское мировосприятие. Вы думаете, что хозяин виноват, и значит, что вы думаете как раб, понимаете? Ну вот, собственно, поэтому никогда страны не будет такой, которую вы ждете, что вам хозяин построит. Алло, здравствуйте, слушаю. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Василий.
Василий, я давно вас не слышал и очень соскучился.
Я по вас.
Да.
Я вас просил прислать корреспондента вас из Московского.
Не осталось. Василий, не осталось. Экономим на всем. Не осталось корреспондентов.
Не осталось?
Да.
Плохо. В России случилось страшное, понимаете?
Прошу вас изложить.
Страшно. А?
Прошу вас изложить вкратце.
Ну, я вот лечился в госпитале ветеранов вооруженных сил. Вот сейчас здесь я в деревне Жилин нахожусь.
Так.
Так. Ну, вот последнее. Пред этим я потом доложу. Лежал я в кардиологическом отделении. Идет сестра, это последний штрих, там страшнейшие, что я знаю.
Ага.
Идет сестра, я говорю, дайте мне таблетку валидола.
Да.
Это просто штрих такой.
Да.
Дайте мне таблетку валидола. Нету. Потом подошла. О, нашла. Я говорю, дайте две. Она говорит, иди ты.
Нет, это, Василий, недопустимо. Полагаю, было в эфире или не было? Было, да, к сожалению. Василий, я со всей откровенностью хочу вас сказать, что я вас забанил. Бан. Бан за мат. Мат недопустим, Василий. А вы человек заслуженный, и вы научитесь, пожалуйста, разговаривать как люди. Знаете, сильные эмоции у Пушкина, например, ну, я не говорю о его письмах, я говорю о... его, так сказать, таких вот опубликованных произведениях. Сильные эмоции он умел выражать без мата. И вы научитесь, Василий. И это предупреждение всем остальным. Как вы думаете, что мы делаем с теми, кто матерится? Значит, мы их баним. На самом деле, у меня наверняка есть и другие механизмы. Наверняка есть другие механизмы. Ну, понятно, что у меня есть официальные механизмы. Официальные, то есть МВД. А это же хулиганство, вы понимаете, да? То есть то, что вы делаете, это же публично, вы публично хулиганите. Это, конечно, статья. Это статья уголовная. Она уголовная. И кроме этого есть служба безопасности, с которой вы не имели дела и, наверное, счастливы, что не имели. Я тоже не имел и тоже счастлив, что не имел. И, значит, я просто предупреждаю тех, кто, раздухарившись, полагает, что свое говнище вербальное может нести здесь в эфире, всю свою мерзость, всю свою блевотину своей души сюда выбрасывать. Я вас предупреждаю, что пока баним, просто в бан отправляем. Но все забаненные номера, все до единого, сохранены. Понимаете, да? То есть я открываю администратор, вот у меня здесь есть, и у меня все вы, голуби сизокрылые, сохранены, все до единого. За всю историю, кстати говоря, будете смеяться, за 8 лет, все до единого. Значит, пока баню. Дальше, я думаю, что у нас юрист, может быть, недостаточно загружен, а может быть, недостаточно загружен. Будем писать заявление в МВД и настаивать, чтобы заводили уголовное дело о хулиганстве. Ну, это же уголовное преступление.
Административное все-таки.
Я думаю, что уголовное. Нет, административное?
Мне кажется, что административное все-таки.
Но хулиганство – это уголовное дело. Нет? Значит, мы будем заводить, пытаться завести дело. Ну, пока я говорю, сейчас мы этого не делаем, да? А, значит, и третье, к чему я приведу, ну, это уже крайняя степень, крайняя мера. Это крайняя мера. Служба безопасности нашей корпорации. Я думаю, что это страшнее милиции. Вы потом нам расскажете, что страшнее, договорились? Вы нам расскажете, что страшнее, полиция или служба безопасности. Договорились? Правда. Алексей Борисович, наверное, хочет нам рассказать еще про больницу. Алексей Борисович, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Здравствуйте.
У меня брат как раз в октябре прошлого года лежал в 68-й больнице. Ему делали операцию на бедре, он сломал бедро.
Да.
Вы знаете, у меня от этой больницы осталось двойственное такое ощущение. С одной стороны, то, что вот говорят сейчас многие слушатели про больницы, это действительно подтверждается, потому что персонаж этих больниц, конечно, хамоватый, и общаться с ними довольно-таки сложно. Но вот защиту конкретно этой больницы я хотел бы сказать, что операцию сделал хирург, молодой, причем там парень.
Да.
Очень хорошо, по крайней мере, вот нога у моего брата довольно-таки легко и хорошо зажила.
Но можно к вам вопрос? Вы, когда шли на операцию, вы были убеждены, что это высочайшего класса профессионал, или на удачу?
Вы знаете, там случился такой казус, у меня брат сломал, ну, он старше меня, он там за 65 уже.
Но вы на удачу шли или знали?
Мы просто отдались в руки врачам.
Шли на удачу,
да. Я, правда, не сразу делали операцию. Я сперва посмотрел как бы отзывы об этой больнице, когда его положили. Он неделю лежал на вытяжке.
Да.
И я посмотрел отзывы, во-первых. А во-вторых, я посмотрел видео...
Да, я вижу. Простите, уже новость. Поехали дальше. Настен, с сегодняшнего дня человечество живет в кредит. Что это значит? Я думал, честно тебе объясню сейчас. Оказывается, планета что-то такое воспроизводит, сама производит. Господи, планета добрая наша.
Да.
Клянусь, послушай меня. Я думал всю свою жизнь, я с этим рожден,
что
мы только с нее берем, и ничего не отдаем. И что поэтому наше существование конечно, и способности планеты нас обеспечивать конечны. Оказывается, планета что-то еще и воспроизводит. Ну, это, не, это же мило.
Возобновляемые источники.
Это же мило с ее стороны. Нет, 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 да, секундочку. Нет, смысле, вот а дайте прочитать статью, да, которая меня обнадежила, наконец же. С сегодняшнего дня, с четверга, мы живем в долг. Начиная, нет, да, нет, со среды наоборот. Со среды 2 августа человечество живет в кредит. За 7 предыдущих месяцев израсходованы все ресурсы, которые Земля может произвести за год. До конца 2017 года, чтобы пить, есть, согреваться или перемещаться, нам придется истощать экосистемы, подрывать их способность к восстановлению. Говорится в статье в Le Monde «День перерасхода биоресурсов Земли», которую написала журналистка Одри Гарик. Понятно?
Угу.
Значит, все, день перерасхода ресурсов Земли. Он, оказывается, скользит. И теперь он все наступает все раньше и раньше. Мы все быстрее расходуем ресурсы Земли.
Так.
Он в 85-м году, когда ты еще не родилась, был 5 ноября. То есть люди почти 10 с лишним месяцев жили ресурсами Земли, которые возобновляемые якобы.
Так.
А потом только 2 месяца откусывали от пирога невозобновляемого. В 98-м году ты уже родилась. На 1 октября это приходилось. То есть 9 угу. месяцев человечество жило возобновляемо.
Наоборот, получается, да. что мы теперь интенсивнее потребляем.
Потребляем и вредим. Безусловно, безусловно. Но смысл в том, что Земля хоть один день еще и что-то воспроизводит. А именно в этот раз 7 месяцев. Она 7 месяцев чего-то такого...
А, вы радуетесь тому, что это не сразу я происходит,
думал
не 1
самого...
января.
В том-то дело.
Я поняла.
Я думал со своего рождения. Начиная со своего рождения.
Да.
Я думал, что она вообще ничего не воспроизводит. Ноль воспроизводит. И мы с 1 января по 31 декабря только ее гадим, паскудим, изнуряем, истощаем и убиваем. Убиваем, конечно. Оказывается, нет. Она еще что-то кувыркается. Ты понимаешь, что у меня? Окажется, что если перепотреблять биоресурсы в таком темпе, то в 30-м году нам понадобятся 2 планеты.
Mm.
2 планеты. Ну, это брехня. Все равно будем на этой планете, просто она будет в 2 раза хуже. Да и плевать. По причине мирового демографического роста, но прежде всего образа жизни, ресурсы, уголь, нефть, газ продолжают истощаться.
Ну, это да.
Теперь дальше. С американским или австралийским образом жизни, окажется, австралийцы живут очень, тоже изнуряют землю, австралийцы.
Угу.
Для выживания понадобилось бы более 5 планет. Если бы все люди на Земле были,
жили, как они?
Жили, как американцы или австралийцы, то понадобилось более 5 планет. Французам понадобилось бы 3 Земли. Не, американцам 5.
Интересно, если бы все, чего такая скромность?
Я все расскажу. Все да. тебе расскажу. Смотри, дай мне до конца договориться, я все объясню. Биоресурсы, это же по биоресурсам. Американцы, если все жили как американцы, понадобилось бы более 5 планет. Если бы все жили как французы, понадобилось бы 3 земли. Если бы как китайцы, понадобилось бы 2 земли. 2. То есть китайцы тоже overconsuming.
Как русские.
Если бы как индусы, все да. жили как индусы, 0,6 планеты.
О,
то есть индусы потребляют...
Эргономичные индусы.
Да, да, индусы лучше всех. Вот. В целом экологический след...
Вы хотите жить как индус?
Да, я и живу как индус. Я живу как индус, я индус и есть. Посмотри на меня. Что, ты не видишь во мне? Нет, ты не видишь вижу, между конечно. Глаз вот этот третий глаз и все на свете? Ты не видишь?
Вижу.
Я же шиваист, кашмирский нет. шиваист. Послушай меня. Нет, давай я тебе теперь все объясню. Изнурение биоресурсов. Это французы едят рыбу. Просто здесь это связано с диетой и образом жизни. Значит, американцы едят мясо в огромных количествах. Причем мясо специальное и лучшее. Понимаешь, американцы едят?
Да, да.
Извините, там, сказать, там почти все мясо отправляют в результате там, на корм, ну, его перемалывают на костную муку почти. Только они берут только самое изысканное мясо. Самое изысканное, понимаешь?
Да.
Какое только, вот, так сказать, все. От каких-нибудь трехлетних бычков.
Зернового от корма. Ну,
зернового корма? Какую-то часть от трехлетних бычков. Понятно?
Да.
Понятно, да? Значит, поэтому, а остальное все там на комбикорм, там все это мусор, там собачий корм и так далее. Понятно? Значит, французы, отсюда расходность, потому что для того, чтобы выращивать такое количество трехлетних бычков, нужна невероятная экспансия. Понимаешь?
Угу.
и интенсивность, и экспансия, и все. Ну вот, слушай, одновременно. А французы едят больше рыбки, что-то такое, так сказать, там овощи. Это все в смысле изнурения планеты меньше. Да, ну ты знаешь, корова дико ужасный удар по экологии. Корова постоянно производит метан, она его постоянно выпукивает.
Ну, я слышала это, да.
Не слышала, не слышала, а поверь, послушай меня. Коровы, коровы хуже автомобилей. Коровы производят метан, они постоянно выпукивают.
Ну, овощи тоже плохо влияют. Нет, ты ешьте горох
с капустой. Еще раз, еще раз. Корова...
И метана будет от вас как-то...
Еще раз. Корова производит метана и разрушает атмосферу сильнее, чем все автомобили вместе взятые. Да ты его не знаешь, ты вот теперь слушай. Не, и не надо просто говорить околонаучные вещи, когда я моими устами гласит чистая наука.
Надо их всех съесть, коров.
И но тогда... так, чтобы они не успели воспроизвестись. Да, да. Всем съесть и съесть по корове. Да. Слушай дальше. Значит, французы едят, а китайцы едят свинину и курицу, но помаленьку, не очень помногу. Да. Свинину и курицу. Причем это еще меньший удар. А индусы – вегетарианцы. Поэтому вегетарианцы. Они создают нагрузку на планету 0,6. Если бы все жили как индусы...
Вы думаете, что это вот настолько с диетой именно связано?
100%.
100%. А не с тем, что американцы, например, передвигаются на большие расстояния, на больших автомобилях, потребляют много
бензина,
французы передвигаются меньше
Настя,
и на велосипедах,
а индусы пешком. Теперь скажи просвещенным людям, которые нас слушают, что я ем на завтрак.
Ну, я не знаю, вы иногда заходите и смотрите, что ем я. Нет, я не знаю, вы ели перловую кашу, по-моему, последний раз,
когда я видела. Михаил, есть у вас секунда? Есть у вас секунда? Я при вас хочу спросить эту женщину. Ты заходишь и говоришь мне, боже, какой запах. Ты заходишь.
Был такой, да.
Ну, так что я ем?
Это была каша перловая.
Это не перловая, это булгур. Это булгур. Это пшеница.
Это вредно, кстати говоря.
Я ем пшеницу. Значит, я ем пшеницу, я ем гречку, я ем браун райс, я ем коричневый рис. Что, одним словом, что я ем?
В общем, невозможно.
Я ем вегетарианскую пищу, мамочка.
Что если вы к Сергею зайдете в кабинет в поисках какой-то пристойной еды, то вы там ничего...
Если вы зайдете к Сергею в кабинет, вы найдете тыквенное масло, понимаете? Вы найдете кедровое масло, тыквенное масло, масло рыжиковое из Сибири, вы найдете булгур, браун райс, ред райс, так далее. Вот что вы найдете у Сергея.
Я
шиваист,
глазом?
Мамочка, шиваист.
Я знаю.
Да, все. Михаил, теперь, когда я оправдан в глазах человечества, да, а вы-то разрушитель наверняка экологии. Да. Прошу.
Нет, я ем еще более аскетично, но дело не в этом. Вы нам продемонстрировали, прочитали статью, которая отражает только один из взглядов, одну из сторон так называемого глобального катаклизма. Его можно было назвать катаклизм антропа биологического характера. Дело в том, что... Алло,
да.
Меня слышно?
Да, да,
дело
прекрасно.
Дело в том, что научный подход к любой проблеме включает дискуссионные элементы. Дело в том, что это давно учеными уже, так сказать, разработано, какие существуют примерно 10 видов возможности нанесения ущерба Земли, которые включают в себя и космологические катаклизмы, и катаклизмы, связанные вот с перенаселением. И вот в этом ряду катаклизм, магнитный катаклизм, вот эти коровки ваши, они никогда не сделают то, что может произойти из-за сдвига, значит, магнитного резонанса. Плюсного резонанса. Потому что на Земле существует жизнь только по одной причине. Потому что магнитное поле Земли, значит, удерживает атмосферу. Это вопрос очень существенный. Поэтому в ряду катаклизмов, которые нам грозят, если... Ведь мы о чем говорим? О том, что человечество когда-нибудь... Ясно, что если не будет других видов катаклизмов, из которых погибнет Земля или будет нанесен какой-то критический ущерб, то, что сказали вы, коровки, это не в наше поколение, это тысячи лет. Так? Это тысячи, тысячи и тысячи лет. Вот. Поэтому я, например, склоняюсь к ужасу космологического катаклизма. Дело в том, что пояс астероидов, он менее изучен, чем нам говорят даже американские ученые. Кстати, я вернусь к вашей тезе относительно того, что американцы там 6 планет им нужно. Но если бы не было Америки, если бы не было во Франции, Африка наполовину умирала бы. Так,
это правда.
Юго-Восточная Азия. Здесь, знаете, не бывает
касаясь ничего односторонне. Дело в том, что энергетические потребности остального населения, которые совершенно никак не эволюционируют в техническом плане той же Африки, той же Юго-Восточной Азии, возможно только за счет существования, во-первых, капитализма, капитала и технического гения. Ну, это надо признать. 2000 лет мир боролся с голодом, умирало страшное количество людей.
Да. Михаил, вот обратите внимание на другой вопрос. Я вас очень прошу. Я знаю вашу просвещенность и все, но я с радостью хочу вам прочитать сообщение об НТВ-шной вот этой истории. Значит, оператор НТВ, сейчас пишет мне Георгий, и он не первый, кто пишет, оператор НТВ, снимавший в парке Горького корреспондента, которого ударили по лицу, заявил, что его что нетрезвый мужчина, нападавший, выступил с бандеровских позиций. «Россия — это плохая страна», ну, там, забипано, «потому что она захватила мою страну», процитировал оператор нападавшего агрессора. Значит, слушайте, а на самом деле моя страна Россия, Украину захватим, и кричал этот человек.
Ну, понимаете, дело в том, что надо, если мы хотим понять гнозис этого явления, вот этого Шарикова, или как там его зовут, примерно так же.
Нет, это Колобок Ярославкин. Скажите, его теперь делают бендеровцем.
Или патриотов. Значит, смотрите, формирование христианства шло по очень простой схеме. Темные люди, рыбаки, вы знаете, откуда появились апостолы? Это были вороватые...
Не люди, надо которые... вороватые, вы сейчас обидите чувства верующих. Никаких вороватых не было. Вороватых
это
не
Павел
было.
Павел пришел, рыбаки, темный люд, это написано в апокрифе.
А, темный люд, да.
Да, они, значит, прозрели, услышав проповедь Христа, вернее, это была не проповедь, а призыв. И они как бы сняли с себя предыдущее состояние своего испуга перед неизвестностью и поверили в единого Бога.
Да.
Вот. И поэтому, но сам их генезис, гнозис и дальнейшее формирование и восточного христианства, то есть православия, существовал всегда в обязательной атмосфере вот этих темных людей,
да,
которые добавляли мистицизма в веру. Церковь в них всегда нуждалась. И вы очень правильно,
да,
вы, кстати, четко все презрели. На Руси легче встретить святого, чем честного человека. Это сказал
Родов. Спасибо вам огромное. Ученые предупредили о непригодности Южной Азии для человека в 2010 году. Что имел в виду механизм... Извините, меня спрашивают, что имел в виду Михаил, говоря о том, что в Африке был бы голод без Соединенных Штатов. Вы, должно быть, давно не были в Африке.
Там ничего не растет.
Нет, смотрите,
там...
в Африке... Прочитайте такую... сейчас я вспомню... Как же мне трудно. Безил Дэвидсон. Записывайте. Безил Дэвидсон. Это известнейший исследователь Африки. Абсолютно фундаментальный ученый. Сказать, это не беллетрист никак. Безил Дэвидсон.
Что он
писал? Он написал несколько работ. Две или три книги. Может быть, он написал три, а я из них читал полторы. Безил Дэвидсон. Африка, по-моему, так и называется. Африка. Ну, главное, что Безил Дэвидсон. Значит, и посмотрите, в Африке действительно ничего не растет. Вообще ничего не растет. Ну, подумайте об этом просто. Ну, я вам просто... Ну, давайте, вот перечислите мне, что могло бы расти в Африке. Рис пришел из Юго-Восточной Азии. Его не было никогда в Африке. Это принесено колонизаторами. Что еще? Ну, скажи мне просто, что еще бывает? Что бывает? Говори мне, любые культуры, господи, из головы. Зачем она в Google полезла? Ну.
Кукуруза, маис.
Вроде Америка, там Америка, Америка.
Как-то культивируют, Америка. Хотя не
Дальше.
Знаю.
Америка принесено колонизаторами. Дальше.
Нет, ну вот из культур, которые
ну,
мы
говори, культуры,
ничего.
Любые,
ну, там
господи.
Курочки какие-то худые ходят, очень худые коровки там ходят.
Картошка, уже. Картошка.
Ну, какая картошка?
Картошка. Бататадосы. Бататадосы там растет, картошка там не растет. Картошка растет в Африке только на плоскогорьях от высот 1,6 километра и выше. То есть картошку вы найдете под 2 километра высотой, вот так. Значит, пшеница, да, пшеница была. У Нила и все. Бананы. Нет, неправда. Бананы принесены из Индонезии. Бананы из Индонезии. Бананы из Индонезии. Никогда их не было в Африке. Их принесли колонизаторы. А там ничего не было. Бобовых не было. Там ничего не было, ребят. Потому что вы понимали, там вообще ничего не было. Значит, когда банту расселяются по Африке, они встречают полностью выжженную землю. Сибирь была легче для колонизации. Сибирь была легче для колонизации, чем Африка. Выжженная земля из эндемиков растений, которые можно есть, если я не ошибаюсь, только корень маниоки. Только корень маниоки. Больше ничего. Понятно, да?
Угу.
Корень маниоки, друзья. Значит, и... А все остальное привозное. Все из Америки, из Азии. Все это привезено колонизаторами, чтобы было понятно. И скот, и скотоводством заниматься крайне трудно из-за тотального распространения мухи ЦЦ. То есть они могли бы заниматься скотоводством, как масаи. Но они не могли или были сильно ограничены, жили впроголодь из-за того, что скот убивала муха ЦЦ, которую уничтожили или редуцировали серьезно регионы распространения мухи ЦЦ. Кто? Правильно, колонизаторы. Колонизаторы применили пестициды и так далее, и так далее, и серьезно редуцировали ареал распространения мухи ЦЦ. Колонизаторы. Все правильно. А сейчас, всегда, когда в Африке, тем не менее, не урожай, голод и все остальное, мешки с кукурузой, мешки с сорго, мешки со всем остальным привозят грузовики колонизаторов, бывших колонизаторов, и раздают африканцам мешками. Мешками. Потому что там постоянная угроза голода, еще чего-то. Понятно, да? Вот что имел в виду Михаил. Нет, почитайте, пожалуйста, я вас умоляю. Какао нельзя есть. Кончайте рассказывать мне про диету на какао.
А вы читали интервью замечательное?
Вы будете не просто есть какао, да?
А вы
хорошая идея, да, молодцы.
Интервью с работниками плантации какао-бобов, где белые журналисты выяснили, что работники не знают, что в конечном итоге производится.
Финики пришли из Азии. Древний Египет — это выдумка истории. Древний Египет не принадлежал африканской банту цивилизации. Я вам говорю о банту, которые расселялись по Африке. Ну что, 1,1845 евро. Да ладно, только что мы видели 1,1854. Нормально, посмотри мне пару. Посмотри пару. 1,1845, да, ну и что особенного? Мы видели уже 1,1854 только что. Хорошо, Египет — это Африка, это правда. Я вам говорю о Черной Африке. Я вам говорю о Черной Африке, о том, какие беды претерпели банту, когда заселяли Африку. Она была труднее для заселения, существенно труднее, чем Сибирь. Понятно, да? Ну и хорошо, нет уже в Африке никакого голода давно, говорит 14-й, это правда, то, что вы говорите. Время от времени он есть, и его устилают мешками с продовольствием, которое поставляют всевозможные добродетельные организации. Под знаменами ООН, там и кого хочешь, понятно, да? И действительно мешками раздают кукурузу и чего хочешь. Поэтому никакого голода нет. Вы очень правы. Поздравляю вас с этим знанием. Поехали. Значит, смотрите. Я хотел рассказать вам про интервью человека из Росгвардии, который сказал, что, значит, было обвинение, что специально Росгвардия подставила этих банду ГТА, чтобы их расстрелять. И человек из Росгвардии говорит, что для внесудебной расправы были способы гораздо проще, да и оснований для этого не было. Вот это, вот, секундочку.
Это если вдуматься...
Я со всей уверенностью, я говорю о том, что когда я это прочитал, у меня уши... Ну, так нельзя. Ну, видишь, в чем дело?
Получается, что бывают основания.
Есть эксперт, я сейчас объясню. Да. Любой человек говорит как эксперт или говорит как человек с кафедры, но когда он в должности, понимаешь? И вот человек из Росгвардии... Найди это интервью, ты мне посылала, да.
Сейчас.
Значит, имя. Человек из Росгвардии, он здесь выступает как, Он здесь выступает как должностное... Нет, выступает как эксперт, а на самом деле он должностное лицо. И вот это отличие должностного лица от эксперта, оно бы надо бы его преподать людям в Росгвардии, что, что люди есть вы, когда эксперты, а есть, когда вы должностное лицо. Первый заместитель главы Росгвардии, это должность, Сергей Мельников заявляет абсолютно в цитате, послушайте цитату, «Для внесудебной расправы над преступниками можно было найти более простой способ, а не такой изощренный. Да и оснований для этого, для внесудебной расправы, не было». Я потрясён.
Когда есть, когда нет основания.
Я потрясён. То есть первый замглав, мне кажется, что Росгвардия должна дать разъяснение, что имел в виду первый зам руководителя. То есть первый зам руководителя сказал, что у них бывают поводы для внесудебных расправ. Бывают
они
поводы.
Они сами знают, когда принять.
Но он здесь говорит, посмотрите, он говорит, оснований для внесудебной расправы не было. То есть существует... Да. Таким образом, первый зам главы Росгвардии сообщил нам, что существуют основания для внесудебных расправ и существуют более изощренные.
Более простые.
Более простые способы. Более простые способы.
Какие?
Я
интересно
удручен.
Узнать, какие.
Я удручен. Ребят, послушайте меня.
Как, например, что?
Да. Первый зам главы, зам директора Росгвардии говорит... Для внесудебной расправы над преступниками можно было найти более простой способ. То есть у них есть простые способы внесудебных расправ, говорит он в Росгвардии. И далее он говорит, да и для внесудебной расправы оснований не было. То есть бывают основания и простые способы внесудебных расправ.
Да. Но мы просто не знаем, надо, чтобы нам написали, и мы будем тоже иметь в виду это. Когда
мы обратимся, безусловно, к Росгвардии. Я прошу обратиться письмом, как это делается, с просьбой о разъяснении.
Что, и методах.
Что сказал Сергей Меликов? Мы русский язык знаем, да, вот знаем. И мы вот эту цитату, когда читаем, мы понимаем, что Сергей Меликов сказал, что это не случай для внесудебной расправы, а какие-то случаи такие есть для внесудебных расправ. У них, у Росгвардии, есть случаи внесудебных расправ. И есть простые способы внесудебных расправ. Так, может быть, они расскажут, что-то поделятся? А? Не знаю. Мы обратимся письмом. Ладно, в движение.
Подъем. В движении.
4 балла было, 4 балла осталось. Плохо в Балашихе, плохо в железнодорожном. Сюда в Москву, на выезд тоже из Москвы. Центр тяжеловат. Сейчас посмотрим, что в центре. На третьем транспортном плохо у Сити. И да, вот если съехать от Москвы-реки до Звенигородки, очень тяжелое движение. Значит, дальше тяжеловато на Москворецкой, все, что вокруг Москворецкой, Яуза опять и здесь вот Солянка, и все здесь тяжеловато тоже. Вот здесь. У Тульской метро тяжело на третьем транспортном кольце. Я хочу сказать, что сегодня день обманчивый. По-моему, последний хороший день, такой вот как бы теплый, совсем с теплой ночью. Понимаешь, дни еще хорошие будут. Теплых ночей я не вижу в Москве. Сегодня было ночью 20 градусов, а уже следующая ночь будет 14, потом 16, 14, 13, 12. 11, то есть ночи становится все прохладнее, Настя, понимаешь?
Ну, это же хорошо.
Осень.
Мы же ждем
осень.
Этого.
Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 3 августа.
Подъем.